утро» на радио «Комсомольская правда».
Семь часов пять минут. Сердце Енисейской Сибири. Всех приветствуем на волнах 107.1 FM, радио «Комсомольская правда». И утро сегодня вторника, 19 июня.
И то же самое время и в почках Енисейской Сибири, и в печени, и в других внутренних органах.
На медицинской теме пошел,
да? Да нет, просто сердце Енисейской Сибири
всех,
такой же искусственно придуманный слоган, как и город инноваций и партнерства.
То есть, у нас все слоганы искусственно
придуманы. Да, власть придуманные. Нам придумывает, а вот из народа свои какие-то слоганы обычно появляются, но их не всегда цензурно можно.
Город без ливневок, вот этот ты имеешь в виду?
Ну, в том числе.
Они в основном со словами, которые нельзя.
Нельзя, да. В эфире народные слоганы.
Такие добрые, да, скажем так. Александр Белов, Дмитрий Болотов, Андрей Калинин и Ренат Каримулин сегодня вместе с вами. Уважаемые друзья, Дима вот начал с такой околомедицинской темы.
Нам, значит... И агрессивно так начал-то.
Да, бодро, я бы сказал.
А как? Ну, слушайте,
потому что ему...
утренний эфир все должны взбодриться.
А Дима начал агрессивно, потому что ему примочку он заказал, а ему доставила Почта России в Мытище почему-то.
Не Почта России, но смешно.
Почта
России. То есть две транспортные компании, одна международная, другая наша местная. Международная почему-то спокойно нашла на карте Красноярск и привезла к порогу посылку, а наша российская местная увезла в Мытище. То есть я понял бы, если бы в Краснодар.
Подождите, просто может
Краснодарск.
У Красноярска нет слогана понятного, что...
То есть они пока не услышали. Но нам надо напрячься и к следующему эфиру придумать слоган какой-то.
Ну, в итоге-то что, в Мытище придется тебе ехать забирать или как?
Да я надеюсь, что Мытище приедут.
Или бог с ним, с этим товаром,
давай
пусть там остается.
Не надо нам еще Мытище сюда.
Кто-то из Мытищи.
Своих хватает.
Не, ну, конечно, они исправят ошибку, просто сам факт забавен достаточно.
Слушайте, таких вот ситуаций миллион, и за каждый вот люди пишут в соцсетях. Любая ситуация куда-нибудь. Пошел в поликлинику или что-то не пришло.
Пришел Мытище.
Или на кассе не улыбнулись. Как мы раньше жили, ничего не понимаю в советские времена. А сейчас вот
ты знаешь, это борьба за самоуважение. Людям хочется, чтобы их уважали. Но если ты обслуживаешь человека, то есть на кассе ты говоришь,
знаешь,
не улыбнулись.
Поздоровайся, во-первых.
Поздоровайся.
Людям хочется как раз в одну сторону. Вот понимаешь, когда ты сидишь, возле тебя ходит приятная официантка, а ты сидишь с недовольным лицом, извините меня. Ну и ты будь добр тогда там.
Не, я согласен с тобой, но все равно ты же деньги здесь платишь. Я кассиру всегда. Вот знаете, когда кассир недовольна, вот и не здоровается, я начинаю наоборот быть предельно вежливым. Здравствуйте,
аж бесишь ее.
Да, и она бесится.
И так нельзя говорить. Я же деньги плачу, значит, как-то вы тут нельзя. Передо мной должны. Нельзя
плясать.
Так.
Саня,
это тоже
когда
человек.
К тебе налоговая приходит, они вежливо себя ведут?
Вот про налоговую не надо. Я вчера с ними
имел удовольствие пообщаться.
Имел удовольствие. Неудовольствие.
Неудовольствие. Друзья, сегодня, раз уж затронули такую медицинскую тему, у нас есть для вас рекомендации свежие, актуальные свежие, как уберечься от жары. Роспотребнадзор предложил и посоветовал красноярцам...
От жары.
Посоветовал красноярцам, внимание, меньше есть и меньше гулять.
А это почему?
А это чтобы сохранить
чтобы
нормальный тонус.
Сэкономить.
Да, и в том числе. Друзья, какие-то полезные актуальные советы. Сейчас действительно жара, особенно если отдыхаете где-то на улице, чтобы не схватить солнечный удар. Свежайшую актуальную информацию мы вам тоже сегодня проговорим.
Мне понравилось, как, знаешь, Ренат, известный красноярский журналист Сергей Бурлаку написал в соцсетях, а что, говорит, ну, подумаешь, плюс 30. Ну, наденьте потоньше подштанники и рубашку без начеса, да.
Друзья, давайте к гороскопу. У нас сегодня много новостей еще веселых, интересных, а потом все остальное.
Гороскоп.
А Дмитрий начнет.
А Дмитрий легко. Овны, оглянитесь назад сегодня. Это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела, они быстро и успешно придут к завершению.
Сами.
Ну, как-то да, двусмысленно.
Телец, насладитесь моментом и не думайте о будущем. Сегодня вы никак не можете на него повлиять. Так что можете с полным правом на время отойти от дел.
Отойти от дел. Близнецы, из вас так и струится энергия сегодня, друзья. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.
Раки, сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением...
Жары.
Да, не только трудно, но и бесполезно, так что не пытайтесь. В общем, принимайте все как тельцы. Садитесь, ой, как, кто там, да, как тельцы. Садитесь, ничего не делайте, просто ждите.
Лев, сегодняшний день будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые, но не запрещенные приемы.
Девы, далеко не все можно восстановить, Дима. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу или примочку, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.
Ну, про не все можно остановить, я прям напрягся. То есть мытище мне еще аукнуться, я чувствую. Весы, чего-то сегодня будет много, даже слишком. Чего именно, неизвестно. Но, будем надеяться, не неприятностей.
Скорпион, сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.
Стрельцы, сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь лукавить, запаситесь темными очками.
Козероги, сегодня у вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы. Замечательный вообще талант. Лучше заройте его в землю, такой не жалко.
Водолей. Окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте сознательны, помогите страждущим и постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько это вам не нравится.
И рыбы. Сегодня вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопросы. Вот такой вот совет
прям
от звезд.
Для журналистов прям какое-то правило.
Дорогие земляки, уважаемые друзья, это был самый честный гороскоп из советского района Красноярска.
Гороскоп.
И, друзья, собственно, давайте коротенько про погодку расскажем, потому что, как мы и обещали, погодка будет ничего.
Погода.
Ну, собственно, все с погодой.
Ничего плохого.
Ничего плохого, да. Мы вчера говорили, что вся неделя будет комфортная. Собственно, пока ничего не поменялось. Друзья, сегодня до плюс 20, до плюс 31.
До плюс 30.
У меня вот тут показывает устройство мобильное.
Штанишки потоньше оденьте.
Да, под штанишки. Среда 28, четверг плюс 27, пятница плюс 29. Выходные замечательные, опять до плюс 31. Уважаемые друзья, вероятность дождя будет в четверг, в субботу и в воскресенье. Небольшая.
Облачность радует. Да. То есть, если кто не любит открытое солнце, будет тепло, но не всегда оно будет прямо на вас светить.
Вспоминается этот мем из интернета. Надоела долбаная жара,
когда вернется долбанный холод. Друзья, и во вторник в следующий, имейте в виду, там уже грозы с дождями, пока предварительно нам проанонсировали.
Не может быть.
Может, Саша. Вот имейте в виду, эта неделя вся будет прям классная. Друзья, давайте, собственно, на небольшой перерыв уйдем, вернемся уже с новостями, с интерактивными темами, будем вместе с вами общаться. Друзья, кстати говоря, напоминаем, есть у нас телефон, плюс, господи, 8... какой у нас телефон? 228-08-09. Конечно же, звоните, делитесь вашими радостями, событиями.
Ой, черненький у нас телефончик.
Ну да, стоит такой. Можно дозвониться и можно написать нам сообщение, поздравить кого-нибудь, может, какой-нибудь сын или внук родился, почему нет, передать привет и просто поделиться вашим позитивом. Плюс 7-391-228-08-09. WhatsApp, Viber тоже принимается. Александр Белов, Дмитрий Болотов, Андрей Калинин и Ренат Каримулин сегодня с вами этим утром.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем утренний эфир на «Комсомольской правде». 7.15 в сердце Енисейской Сибири и в почках, и в других местах, конечно, тоже. Для всех, кто не в теме, сердце Енисейской Сибири, так мы называем Красноярск, поскольку Александр Викторович в свое время проанонсировал большой проект «Енисейская Сибирь», а Сергей Васильевич Черемин сказал, ну, значит, сердце у нас в Красноярске. Ну и логично, собственно. Александр Белов, Дмитрий Болотов, Андрей Калинин, Ренат Каримулин с вами. 228-08-09. Друзья, дозвонитесь до нас. Здоровайтесь, желайте всем хорошего дня, удачи. Делитесь новостями, событиями, радостью. Передавайте привет. И можно песню заказать, но песню мы не поставим. Максимум Саша что-нибудь споет.
Слушайте, вот это желайте всем хорошего, чего-то, позитива. И сразу новость вот такая. А мы сейчас давайте отбивочку.
Отбивочку новостей, Андрюш, там сейчас поставят красивенькую.
Позитивную сразу.
Одной строкой.
Опять про пенсию?
Да нет. Почти 1000 красноярцев оказались в черном списке на вылет из страны из-за долгов по ЖКХ.
Да, да, вот люди собираются в отпуск, они готовятся, там чемоданы складывают.
Потом панамку, значит,
приходят,
погладил.
А раз, нет, никуда нельзя поехать, потому что за квартиру не платили.
Ограничить в праве выезда из страны могут за долг в 30 тысяч рублей.
Так.
Слушайте, это получается сколько...
Надо не платить, да?
Ну, например, в среднем, да, около 5 тысяч.
Ну так, допустим.
Вот. Это у вас, у меня поменьше.
Ну, пусть будет...
6 у тебя, Андрюш?
Пусть будет даже...
6 месяцев, полгода надо не платить.
Да?
Угу.
Не, ну полгода это жестко.
Что-то как-то Александр призадумался. У нас на прошлой неделе был эксперт, кстати, по поводу долгов по ЖКХ. Значит, люди там по 200 тысяч умудряются накопить. И в нем вот сразу совет дают. Ребят, если собираетесь куда-то выезжать, пожалуйста, хотя бы за 3 недели посмотрите на госуслугах, нет ли в отношении вас какого-нибудь там исполнительного производства.
Чтобы не испортить себе отпуск просто.
Да, потому что оперативно в аэропорту, даже если вы там все быстренько загасите, долго проходит платеж там, и просто чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Даже не за 2, а именно за 3 недели постарайтесь вот как-то.
Да,
вот,
абсолютно верный совет. У нас вот на подъезде вывешивают списки. И, ну, подъезд большой, многоквартирный дом. Я с удивлением обнаруживаю, что даже мои соседи по площадке долги там по 80-90 тысяч рублей за квартиру. То есть это как нужно вообще жить? Да,
Дима на площадке встречает соседа, ему сосед руку тянет в часах Cartier вот за 500 000, а он висит в списке.
Слушай, на третьей строчке. А может, у него уважительная причина? Забыл.
Нет, я встречал,
конечно... А что, надо за квартиру?
Встречал в своей жизни богатых людей, для которых это вообще не сумма, и они потом просто приходят, нате вам там 100-200 тысяч.
На 3 года сразу.
Но зачем вот затягивать эту ситуацию?
Ну, вот... ну а с другой стороны, платишь вот за капремонт, а его не делают никому.
Или крышу вскрыли, дождь пошел.
А что мы платим, а у вас деньги лежат, они вам все равно не нужны, ну не будем платить.
Ну, как-то у меня нет ответа, Саш, на этот вопрос.
Риторический
Кстати,
вопрос.
Про коммунальный ремонт только мы пообщались, да, что крыши опять разбирают, и дожди у нас зарядили. Я вот не знаю, скоро, наверное, новости будут, что опять все затопило.
Ресурсники отмечают, значит, продолжая историю, что ограничение – такая крайняя мера. Ранее на должников пытались воздействовать другими методами, там, этими профилактическими беседами.
Ну, вот, я знаю, унитазы забивали.
Чем?
Ну, кольями, видимо. Не знаю, туда их острием или наружу.
Один туда, один обратно.
В этом подъезде живут должники.
Ну, вот у нас так пишут, толку никакого, они живут и живут.
Можно, знаешь, еще этот, во дворах, если есть, где эти матюгальники стоят, там, квартира номер 15, там, Иванов, долг такой-то.
И так трое суток.
Вместо песен, знаешь, с утра.
А он себе окна поставил нормальные, хорошие, не слышно, через которые.
Но все они, все эти методы были проигнорированы. Большие долги за коммунальные услуги вынуждают нас, говорят, значит, ресурсники, применять крайние меры, собственно. Человек не платит за коммунальные услуги, но при этом позволяет себе поездку на зарубежный курорт. Вот, а это, конечно, наводит на определенные мысли.
Короче, я тебе... Общая сумма всего с начала 2018 года взыскали более 255 миллионов.
255 миллионов рублей. Ну что, к хорошим новостям.
Давай.
Значит, город вообще не радует. Красноярцы,
хорошая новость.
Красноярцы жалуются на вырванные с корнем деревья Ветлужанки. Значит, жительница города Анна написала на своей, значит, страничке в социальной сети, там они сейчас все пишут, эти все красноярцы, пояснила она, что деревья росли напротив ресторана «Биргартен» на участке дороги по улице Елены Стасовой в сторону Ветлужанки.
Знаю, где это, кстати.
Да, ну, да, многие там были. Угу. Значит, и, значит, тоже несколько еще жителей также обратились, в том числе и в СМИ, и опубликовали, собственно, видео и фотографии с этого места. Возникают вопросы, почему вот зачастую, скажем так, не совсем корректно, как-то по-хамски и по-варварски вырываются.
Есть комментарии у ДИБа, Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, который, собственно, отвечает за все за это. Они сказали, что выкорчеванные деревья сгнили на 60% и поэтому представляли опасность для прохожих. Обещали обратно что-нибудь высадить.
А степень выгнивания специальным гниломером меряют?
Видимо, но если в процентах, наверное, как-то должны были померить.
Ровно 60 причем, да?
Да.
Ну и вместо этих деревьев, значит, которые подгнили на 60%, обещали высадить яблони. Когда? Не уточнили. Ну и в этом году красноярцы часто...
Когда яблони не цветут.
Часто жалуются красноярцы на вырубку. Так, в частности, наш товарищ Егор Фролов, общественник, также эту тему затрагивал в своей, значит, страничке на своей. Написал он еще в прошлом году, что в районе Вавилова, 33, тоже было вырублено несколько деревьев, чтобы там автобусную остановку обустроить. Ну и местные жители стали возмущаться.
Верните после... нам,
да,
верните, нашу
после чего там
рощу.
Им якобы пообещали высадить тоже деревья.
Но ничего не
сделали.
Но
этого так и не случилось, заканчивается
новость. Все это в сердце Енисейской Сибири происходит. Я, кстати, карту представил, меня все не отпускает это выражение непонятное. Карту у нас не в сердце Красноярск. Если вот по организму так судить, где-то в районе
селезенка.
Пупка.
Пуп,
ну, или не сказать еще, что там в средине находится. Так что вот сердцем-то Сергей Васильевич ошибся.
Продолжается позитивный эфир на радио «Комсомольская правда».
А вот тоже новость классная. Друзья, для всех, кто двигается через центр на автомобиле и негде припарковаться было, например, совсем скоро будет где. Здание суда на набережной реки Кача в Красноярске построят с парковкой, внимание, на 3 автомобиля. Андрюш, можно по этому поводу радостную? Ну, плюс...
Так, ну-ка еще раз, где это... Это суд, новое здание, вот строят суда.
Еще одно здание арбитражного
суда. Мы посмотрели проект, это цитируют опять определенное издание, Делару оно называется. Посмотрели проект, реально 3 машины места на парковке.
А это будет прямо вот возле старого здания?
Да, да, рядом. И вопрос, соответственно, мы задали. Ребята, а почему 3 места-то, если у вас там каждый день ожидается 200 с лишним посетителей?
Это значит, не ожидается?
Значит, нет, ожидается.
Самый непопулярный суд такой.
Там, все написано, что 200 с лишним человек там будет приезжать. Оказывается, они говорят, надо использовать парковки другие.
Какие другие?
Которые вот на площади, там еще где-то.
В другом месте.
Правда, паркуюсь. Там тоже запрещено будет парковаться в ближайшее время. Так что все, как всегда, интересно.
Андрюша пишет, все логично. Там подъезжает судья, виновный и истец. И все, вот они втроем приехали.
Андрей,
посудились, уехали, и нормально.
Блестяще.
Слушайте, в этом плане, конечно, центр настолько перестает быть привлекательным.
Зачем там вообще строить, я не понимаю. Я бы запретил вообще строительство в центре.
Так вот, друзья.
Ну, это сейчас вот не ворчание, как бы.
А вот почему это выглядело именно как вот так, как ворчание.
Зачем строить в центре? У нас огромные пустые площади в других районах. Ну, судьи что, не могут доехать куда-то, что ли? Могут.
У них есть машины.
Так, я подозреваю, что
лучше не будем.
Подозреваю, что машины хорошие. А что, только не будем. Федеральные судьи, они, у них и пенсия там.
А у них отпускных?
И отпускных, и всего, там все в порядке.
И на пенсию пораньше уходят?
Они в 40 уходят, ну, насколько я помню. И более того, если они продолжают работать судьей, у них сохраняется зарплата судьи.
И северный еще
ну, там где-то сейчас, я думаю, в районе 120-150 тысяч, плюс пенсия примерно такая же. Так что у судей
все в порядке. А ты подготовился, я смотрю.
А беру свои слова обратно. Вот это похоже на приезжание сейчас. Друзья, давайте к летней теме нашей тоже потихоньку переходить. Роспотребнадзор, значит, нам посоветовал меньше гулять и больше, меньше находиться на жаре.
Отказаться от газировки еще.
Да, и есть тоже меньше. Уважаемые друзья, традиционно все такие советы, они довольно обычные. В общем-то, носить светлую одежду, которая не притягивает солнечные лучи, меньше притягивает, по крайней мере. Друзья, где вы, например, отдыхаете в городе Красноярске на пляжах? Потому что у нас сейчас про пляж вот еще тоже. Новость подъехала. Если не выезжаете никуда ни на озера, а просто остаетесь в городе. 228-08-09, про любимые места расскажите. И как вы от жары спасаетесь, а мы вам сейчас кое-какие рецепты тоже набросаем. 228-08-09, телефон наш, можно звонить. И еще раз напоминаю, плюс 7-391-228-08-09. Это WhatsApp, Viber, туда можно прислать сообщение. Можно даже фотографии прислать, приличного содержания тоже, например.
Дальше по новостям идем.
Пляжу на острове
Татышев,
да, в Красноярске заказали благоустройство. Объявлено, значит...
Вовремя. Июль на носу.
Объявлена закупка услуг, так называется.
На Татышево есть пляж?
Есть. Ты там периодически бываешь.
Нет.
Закупка услуг заказана по обустройству пляжной зоны на острове Татышев. За 168 тысяч рублей.
Тысяч, испугался.
Недорого.
Недорого. Центр реализации соцпроектов намерен нанять специальную технику для обустройства места отдыха у воды. В эту сумму, как следует из документов заказа, входит использование фронтального погрузчика, погрузчика Bobcat, КамАЗа и крана-манипулятора.
А пылесос обслуживание сколько? 168 тысяч трех машин стоит.
А бензин? Работы требуется выполнить до 22 июня. Напомним, на этой неделе в городе установилась уже жаркая погода без дождей. Доброе утро, друзья. Как зовут вас? Представьтесь. И вот. Алло.
Здрасте.
Доброе утро.
Да, приветствую. Напомните.
По поводу спасения от жары.
Давайте.
Что я делаю? Меня зовут Сергей. Я живу за городом.
Так,
вот. Я построил себе такой, настил. 4 на 4 метра. На него ставлю надувной бассейн диаметром 3,5 метра так. И 90 сантиметров в глубину. Наливаю полной воды, все лето, очищаю, естественно. Дети купаются, сам купаюсь. Радость и никаких анап
Сергей, а можно, можно вам вопрос? Вы так четко параметры все нам задали. Вы не инженер случайно? И глубину бассейна,
нет,
и диаметр.
Я бывший мент, хотя мы то бывших не бывает.
Понятно. Понятно. А пожелайте хорошего дня всем нашим слушателям.
Здорово, прямо сейчас вот еду с суточной работы. Прям всем хорошего дня, теплого. Загорайте, купайтесь, отдыхайте, радуйтесь жизни. И не торопитесь на пенсию. Пенсию нам скоро сделают 70. Не волнуйтесь.
Да, спасибо. Спасибо большое. Вот такой прогноз.
Позитивно. Спасибо. Боюсь, что наши соседи не поймут, если мы выставим возле своих подъездов
настилы.
Настилы и трехметровые бассейны. Да. Слушай, а вот это вот действительно какая-то новость, когда начинают облагоустраивать пляжи, вот сейчас, когда действительно уже неделю жара стоит.
Ну, я говорю, вовремя.
Я вчера на центральном пляже был тоже. Только начинают привозить какие-то там холодильники, а люди уже реально там две недели загорают.
Представляете, да, доделали ленточку, так и дотянули, такие, открываем, и такой ливень.
Это, мне кажется, чиновники подъехали к пляжу, думают, ну, может, дожди пойдут, сэкономим, сейчас не будем ничего делать. Знаешь, дни идут, дождь не идет, люди грустные ходят, ждут пляж, они говорят, ну, блин, давай уже сделаем, ладно.
Не, ну там реально, вот на центральном пляже вот эти пальмы, то какой-то ажиотаж вызвали, и очень много людей ходит.
Просто посмотреть на пальмы.
Не просто посмотреть, пофотографироваться.
А позагорать, действительно, место такое.
Я в Сочи, да.
Место действительно такое стало.
Ну, кто с чем сравнивает, там, Дубай и прочие вещи. Друзья, где вы отдыхаете? В Красноярске в эти летние жаркие дни. Пляж, не знаю, лесок просто, может быть, какой-нибудь. Парк, скверик, расскажите, как спасаетесь от жары. Мы, собственно, к рекомендациям от Роспотребнадзора, как не угореть. Вернемся в следующем уже блоке. Дмитрий Болотов, Александр Белов, Ренат Каримулин, Андрей Калинин. 228-08-09, телефон, дозвоните до нас, друзья. Сейчас много полезной информации, и потом новости, а потом продолжим. Радио «Комсомольская правда» с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Семь часов 33 минуты в сердце Енисейской Сибири и в этой, и в другой части.
Во всех остальных местах.
В трахее, так сказать.
Да.
Дмитрий Болотов, Александр Белов, Ренат Каримулин и Андрей Калинин. Мне вот наушники сменили, как-то вот по-другому я звучу у себя в ушах теперь.
Лучше?
Лучше? Странно просто по-другому.
Когда ты голодный, ты...
Ты поешь.
Да. Это выпьем за любовь.
О, продолжай, Саша. Басы такие классные. 228-08-09. Друзья, сегодня говорим про летний отдых в Красноярске. Где вы отдыхаете в нашем любимом городе? На пляжах ли? На пляжах ли, на которые подвезли пальмы на прошлой неделе? Или в каких-то других местах? И ваши рецепты спасения от июньской пока жары. 228-08-09. Телефон прямого эфира. Дозвонитесь, можно будет параллельно привет тоже передать, конечно.
А вот сейчас машины же все с кондиционерами, дома многие кондиционеры устанавливают, а вот я как вспомню, раньше жили в машину, куда ты садишься, это же пока окна все не откроешь, пока скорость не наберешь, представляете?
А не успел открыть, да, сварился.
А еще куда-нибудь оставил машину на час под солнцем, да. Садишься, и там
вот
баня
история,
просто.
Ты едешь по трассе, правая рука у тебя в окне,
загорелая.
Одна загорела, правая, левая.
Водительский загар.
Надо в обратную сторону ехать, чтобы загорела правая.
Дорогие друзья, Роспотребнадзор посоветовал красноярцам меньше есть и гулять. Значит, предупреждают нас наши уважаемые надзиратели Роспотреб. Значит, об опасностях перегрева в летние месяцы. Ведомство
подготовило... И объедание. Да.
И объедание.
Насколько правильно придумано, да, вот в России вообще еда, вот летом окрошечка, холодненькая, помните, вот как в деревнях с кваском домашним, таким, из погреба
помните,
ледяным.
Помните, как в деревнях меня смущает?
Ну, ты приезжаешь же
я
всегда,
помню,
да.
Я помню, как в кафе. Только.
В кафе это да. Ну, это же не просто так придумано, что ты холодненькую окрошечку
ну, да.
поел, и тебе не жарко.
Так вот, подготовлена даже специальная памятка для людей о том, что делать и чего не делать, чтобы не получить тепловой дар. Так вот, в жару нужно меньше находиться на улице, капитан Очевидность тут вмешался в создание памятки, а в помещении открывать окна или включать кондиционеры. Спасибо. От перегрева лучше спасает светлая одежда, из натуральных тканей обязательно, и головной убор. Параллельно это можно все надевать. Если есть летом, нужно меньше, особенно жирной пищи, вот такой еще совет, принимать еду лучше не в пик жары, а утром и вечером. Важно много пить При этом следует исключить газировку, энергетики, алкоголь. А что тогда пить-то вообще? Для поддержания режима человеку нужно 1,5 литра воды в сутки. Ну и по возможности, друзья, в жару не стоит ездить на автомобилях и автобусах вообще. То же самое касается походов в магазины, в кино и другие места скопления
людей.
Значит,
не ездить, а пешком вы, типа,
от жары спасаетесь. Я себя комфортно чувствую в автомобиле с кондиционером.
Да. Ну и именно там я себя, да, Саша, комфортно чувствую.
Это единственное место, я причем даже оставляю.
Просто имеется в виду, видимо, общественный транспорт, где у нас вот там, летом, да, не выключают печки, иногда говорят, что у нас все сломалось, печку не выключить никак.
Хотя, в принципе, сейчас в современных автобусах тоже же есть кондиционеры, но они не работают.
Надо найти еще эти.
Просто написано, не работает, и все. 228-08-09.
Те, которые скоро по 30 рублей будут проезжать.
Ребят, про автобусы могу. В Красноярске в маршрутке прямо на ходу вчера рассыпалось стекло.
От жары?
От жары.
Нет, видимо, не от жары. В общем, 80-й маршрут, салон был наполовину полный, около 9 часов утра на остановке Предмостная площадь. В общем, выпало стекло, треснуло и вывалилось. Рядом с центральной дверью мелкими кусочками просыпалось на сидевшего пассажира. Мужчине повезло, обошлось всего лишь царапинами, без серьезных травм.
Видимо, журналист, предположу я, оптимист писал, потому что у него наполовину полон был салон, а вот у пессимиста, журналиста, он был бы наполовину пуст.
Вот как-то так. Автобус отправился в парк на ремонт. Я подозреваю, всегда умысел какой-то. Может быть, и давно хотели стекло заменить, вот начали с маршрута, а потом вот новые в парке уже поставят.
Друзья, 228-08-09, дозвонитесь, пожалуйста, подключайтесь. Сегодня говорим про отдых в Красноярске.
Давайте еще
летом.
Новости. Давай. На коммунальном мосту-то, который частично был отремонтирован.
Тоже позитивная?
Но она не очень опять позитивная.
Давай.
В который был частично отремонтирован летом 2017 года, начал осыпаться бордюрный камень.
Да ё-моё.
С такими жалобами обращаются активисты Красноярска и присылают фото с разрушающимся бордюром. И поясняют, что бордюры разрушаются на въезде с правого берега.
Так.
Как раз там, где проходил ремонт. В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства УДИБ сообщили, что при капитальном ремонте моста подрядчик строительная компания ЭК...
Да, Сибиряк там делал, все в курсе.
Заменял бордюры. Это место сейчас обследуют специалисты. Будут ли здесь снова менять бордюры, пока не ясно. В 2017 году ремонт коммунального моста неоднократно критиковали эксперты, депутаты, жители города. В частности, сообщалось, что при ремонте моста использовались неподходящие материалы, которые закупаются у фирмы, близкой к заказчику управления дорог.
Угу. Слушайте, ну вот стояли,
схема какая?
Из гранита мост сделали нам.
Тогда.
Предки, да.
Ну.
Нормально все стояло, надо было, в общем,
все стояло. Слушайте, ну, вот по поводу гранита, вот, допустим, вот эти старые красные камни, вот, например, на Мира попросили оставить, все хотели. Посмотрите, в каком они сейчас вот там.
А что там с ними?
Ну, они кривые, все кривые,
так
ужасные.
Так это вот их, понимаешь, выкопали и поставили Саша, это
называется
криво.
Аутентично, что вот немножко там винтаж это еще называется.
Винтаж. Ребята,
покрошенный чуть-чуть.
Я знаю, что такое винтаж. Но то, что...
Эксперт по винтажу.
Но то, что сейчас вот на Мирово все попровалилось, это они все кривые. Вот ты едешь, а прям ну, страшно смотреть на это. Ребята, это не может быть нормальным.
Ну, такой винтажный ремонт получился, как бы. Вот.
Ну, кстати, Егоров, вот владелец Сибиряка, да, говорил в ответ на критику в прошлом году, что все работы проводятся как положено. И, цитирую, такого качественного ремонта моста никогда не было.
Ну, во-первых, потому что вообще, в принципе, не было, да, наверное, такого ремонта.
Если вот убрать слово качественно, такого ремонта моста никогда не было, можно, в принципе, оставить комментарии.
Пока, в принципе, вот что касается асфальта, вот этот кусок моста, он на самом деле... Ну, надо признаться,
дюжит.
Он пока нормальный. Там нет никаких ни трещин,
не считая бордюров, да?
Ну, бордюры я, честно говоря, не видел. Может, это уже докапываются люди. Ну, поживем, увидим. А так, пока, в принципе, вот, например, во многих местах, где уже закатали асфальтом, вы видите, проваливается. На Дубровинского есть провалы, там еще где-то. То есть это постоянно происходит. А коммунальный мост хорошо.
Что-то мы про женщин давно не говорили в эфире. Друзья, у нас в эти дни в Красноярске снимается очередной выпуск программы «Орел и Решка».
Я вчера видел Жанну.
Жанна Бадоева – это одна из ведущих этого шоу.
Одна из первых.
Одна из первых, да, там они потом много менялись.
Одна
там
из лучших.
Надо пояснять, потому что я вот, допустим, не смотрю и давайте вообще поясним. Не представляю, кто
значит,
такая.
Сейчас забросают камнями.
И прилетел.
Бордюрами.
Орешками, орелами и решками.
В печени Сельской Сибири прилетел камень.
Суть программы «Орел и Решка», что уезжают два ведущих, подкидывают...
В
какой-то город. Подкидывают монетку, одному достается $100, а другому достается золотая
безлимитная карта.
И нужно
отдыхай, как хочешь.
Хочешь, отдыхаешь, да, без ограничений, а кто-то на $100 должен в свой...
Во-первых, это переночевать найти, там покушать, поесть, что-то посмотреть.
Передвигаться, еще. Естественно. Вот. Ну и первыми ведущими как раз Жанна Бадоева была и Андрей Бедняков.
Ну, Бедняков еще давно приезжал, по-моему, в Красноярск.
Бедняков, да? Приезжал уже к нам, да. А вот Жанна тут...
И то есть они в Красноярске тоже на эти же деньги, да, вот
ну, при ну, тех же условиях? Вообще принцип программы был за границей в основном, да, и мы смотрели по... многие перед путешествием, просматривали выпуски «Орла и Решки», чтобы поехать куда-то, там какие-то места. И мы, кстати, тоже вот одно из мест, предыдущую поездку сходили в кафе знаменитое в Будапеште. Благодаря программе.
Так вот, ведущий Жанне Бадоеве, по некоторым данным, не очень понравился Красноярск, да? Но серию из Красноярска мы, к сожалению, увидим позже, где-то в сентябре. Но вот можно, у нас было спокойно в эти дни куда-нибудь зайти в заведение, встретить настоящую телевизионную звезду.
Вот я вчера встретил, зашел на Дубровинскую.
Они ведущих каналов снимали.
Фонтова. Да и вообще, не, если честно, задолбали они все вот эти вот ездят.
Давайте звонки
не нравится тоже им попринимаем.
Красноярск. Ты обиделся сейчас.
Варламов этот ездит. Че не нравится вам? Сидите в своих.
Москва. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
И я хотела бы сказать по поводу ремонта декабристов.
Давайте.
Вы только что говорили про бордюрный камень там в районе Предморной. Отремонтировали у нас улицу. Так. И теперь после дождя ее невозможно перейти, потому что дикие стоят лужи. Я живу в этом районе более 30 лет, и таких луж вообще никогда не было.
Простите, а мы правильно понимаем, до ремонта не скапливалась вода там нигде?
Абсолютно была сухая дорога.
Угу. Что там, ливневки нет, да?
Ну, не сухая, ну, я не понимаю, видимо, либо ливневки не сделали. Ну,
это все кривое фасоня. Ливневка просто во время ливня, а когда ливня нет, ливневка не действует. Должна какая-то другая система быть. Извините, ну, мы не можем уже не шутить по поводу ремонта.
Смеем предположить, что сейчас материалы же качественные, и вот лепят, допустим, асфальт, и очень плотненько его там в бордюре как бы раз закатывают, и получается такой аквариум получается, и вот там вода скапливается.
Да, аквариум, вот именно, аквариум.
Запустите рыбок туда.
Ну, что делать? Вот, только
и кольчатых червей еще можно.
Каких?
Ну, не знаю, любых. Спасибо вам огромное. Пожелайте, пожалуйста, всем удачи сегодня.
Удачи, тепла, настроения.
И пусть у вас, лето началось. И пусть на декабристов у вас не будет дождей.
Никогда.
Ты знаешь, в Красноярске дожди, но на декабристов сухо.
А на декабристов нельзя.
Спасибо вам огромное. 228-08-09. Доброе утро. Как вас зовут?
Доброе утро. Меня зовут Николай Викторович. Знаете, Николай, уже как-то наркомания какая-то. Не пообщаюсь с вами, значит, как бы вроде день холостой.
Вы там аккуратнее.
Аккуратнее с этим делом.
Это запрещено, говорят.
За такую зависимость.
У меня кондиционер все есть. Значит, чтобы не прохладнее, значит, испытывать вот эту жару, значит, и не перегреваться, надо чаще бывать на природе, у водоемов, одеваться по сезону. И поверьте мне, значит, ну не первый же год мы живем в Сибири и испытываем такое жаркое лето, поэтому надо о своем здоровье заботиться самим. Голову покрывать чем-то, чтобы не хватанул солнечный удар. Да и много других, так сказать, приспособлений, которые идут еще со стороны к нам. Их надо просто не забывать использовать. Это как бы вот первое, второе. Я все же жду вашего звонка. Мы так и не определились на июль месяц, когда, что, как и почему. Все же позвоните мне, чтобы не в эфире озвучивать все эти вопросы. И последнее. Вот что касается звезд. Вы знаете, вот телевидение действительно и его качество, значит, развивается гигантскими темпами. Но иногда программы смотришь такие, ну, блевотина натуральная. Вот скажите, ну, в честь чего «Орел и Решка» телевизионная звезда? Это кто определил? Вот я не появился город Красноярск. Пусть радуется, чтобы она нам понравилась. Это же она для нас, а не мы для них. Для поднятия рейтингов каналов, что только не делают. Вот этот Шевелев там копается в грязном белье на Первом канале. Какие-то эту бедную, значит, Романовскую, значит, замучили, замордовали, и у нее, значит, договор до сентября месяца. Ну, надо как-то побольше вот детских программ, значит, научно-популярных, каких-то раз. Вот вас же слушаешь с удовольствием, и с вами общаешься с удовольствием. Скажите, ну, нельзя же вот так вот зашкаливать вот с такими передачами только для того, чтобы поднять рейтинг канала. Я не знаю, такая, правда, как он может...
Такая жизнь.
Они же продают рекламу там.
Ну, а зачем?
Благодаря рейтингам.
А зачем нам это? А зачем?
Николай Викторович, я с вами согласен. Согласен с вами.
Них.
Спасибо.
Друзья, вам хорошего дня, и вам. Здоровья. Спасибо. Да. И жду от вас звонка.
Спасибо, Николаевич, обязательно свяжусь с вами. Спасибо. Николаевич нас приглашает на тусовку.
Да?
На природу. 228-08-09. Говорим сегодня про отдых, во-первых, в Красноярске, конечно же. Ну, и не только,
вот,
как выясняется.
По поводу вот этих телевизионных звезд, это же вы все журналисты. Вот заголовки эти пишете.
Саша, а я
телевизионные
только...
звезды.
Я только «Поле чудес»
вот
смотрю.
Нас не видно сейчас, мы не по телевизору, но Саша на нас так одной рукой на обоих.
А вы же журналисты.
Одной рукой, на двоих сразу.
Да. Я не имею к вашей песне никакого отношения, это вы все. Все журналисты, а журналисты
я
все.
Вот по поводу тирады Николая Викторовича могу вот коротко прокомментировать. Я с ним согласен, и когда говорят, вот у нас просто смотрят, поэтому мы и показываем. Вкус формируется в том числе и тем дерьмом, которое нам показывают из телевизора. Поэтому человек привыкает, он залипает на это дело, и потом вроде не чувствует уже вот этой грани между пошлостью.
Жанна Бадоева звезда, ты просто завидуешь.
Кто такая Жанна Бадуева? Я не знаю, если честно. Ну, привет ей большой. Отлично.
Жанночка, привет. Люблю тебя.
Сейчас у нас пауза, Рената.
Любим тебя. Любим тебя, Жанна.
Давайте в тишине уйдем на паузу небольшую.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Ужасные новости рассказал Александр. Оказывается, программу «Дом-2» семьями целыми смотрят по телевизору. Мы в продолжении вот
это
истории
вот продолжение с телевизором. Это продолжение истории с телевидением.
А ты думаешь, почему деревни не возрождаются? Сидят там, «Дом-2» смотрят.
Сейчас нам начнут, как вчера, звонить из деревень и говорить, у вас превратное представление о деревне.
Нет, я тебе скажу, что очень много людей, которые... В маленьких городах реально смотрят все эти ток-шоу и прочие программы.
Я в маленьких городах приврал. Слушай,
да
Саша,
не вру, я честно говорю.
А откуда ты про окрошку в деревне помнишь? Вот мне интересно, ты говорил, что в жару окрошечка в деревнях.
Ну, квасок от домашних.
В деревнях. Да. Деревнях. Нескольких сразу.
Я просто почему-то вспомнил квас, который, помните, на окнах все
ставили. Хлебный.
Хлебный, да, и он такой бродил, а потом они...
А помните этот гриб?
А то у меня бабушка делала настойку на грибе, но не алкогольную, а вот питьевую обычно, очень вкусно.
Питьевую. 228.
Маленький я был.
228-08-09.
Многие до сих пор грибы едят. Это популярно.
Как вы спасаетесь от жары, где отдыхаете в Красноярске, дорогие друзья? Ну и уж раз уж такая тема зашла, ну, можно про... и про телек тоже немножко нам рассказать ваши отношения. Доброе утро, как зовут вас, представьтесь, алло.
Сергей Иванович вас хочет побеспокоить.
Приветствую.
Подсевший тоже, подсевший, как говорят, наркоман на вас также.
Ну, хоть не на дом, хоть не на дом 2.
Мы-то лучше дома 2.
Нет,
это кто упасть, тебе сказал?
Вы посмотрите, они еще тут сидят, еще лучше дома 2 они.
Да, на майке написано, Дима, лучше дома 2. Спасибо.
Я хочу выразить свое «Орел и Орешки». Я, честно говоря, мне не нравится эта передача тоже, так же Бадоева. Ну и этих девчонок. Мне больше нравятся такие, вот пусть они поучатся у таких ребят, как, допустим, Панкратов Андрей. Пуджуна, поедем. Смотрите, наверное, да?
Я вот честно не...
Кожухов был когда-то...
Кожухова
прекрасная
знаем,
передача,
да, профессиональная, Кожухова, путешествие, да. Знаем, да.
Ну, Джон, поедем, вот он сам англичанин, по-моему, у нас. Ну, он по России поездил, такие передачи классные у него.
Нет, очень, ну, хорошо. Вообще...
Вот, они пусть поучатся, они такие, ну, простецкие такие, ну, что
так
там такого...
Так а вот, может, оно и надо народу такое, ненавязчивое. Кстати, вот вы зря говорите, «Орел и Решка»,
так,
она такая достаточно ненавязчивая программа, я один раз посмотрел так случайно, и она действительно полезная для многих людей, они смотрят там какое-нибудь путешествие.
Ничего там особенно я не видал хорошего.
Ну...
Судя по тем местам, где сам ездил, ну, ничего они не раскрыли, не особо, не такого.
Ну, сколько людей, столько мнений.
По Таиланду, по Камбодже, ну, по Вьетнаму. Ну, много лучше вот Панкратов, Кожухов хорошо.
Ну, понятно. Вы в Красноярске где отдыхаете, если отдыхаете?
В Красноярске? Ну, на полигоне. Ну, то есть, Деленлог, дачи, ну, в деревне бывает ездил,
партизан,
да. Понятно. Ну, это старое название, как бы это, когда там Красмаша. А так Деленлог, прекрасное место, очень красивое.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо. Давайте, хорошего дня вам желаем. Слушайте, в свое время Андрей Дунаев тоже очень часто выезжал и делал сюжеты. Вот мне нравилось, как Андрей подает и достаточно...
Выезжал и уехал.
И уехал.
Вот вредно выезжать.
Да, и вот очень много... Ну, раз уж мы про путешествия, я почему-то вспомнил. И мне нравились сюжеты Андрея Дунаева. Он всегда очень емко, всегда и подача хорошая. Ну и Андрей, в принципе, ведущий.
Не, он очень хороший ведущий, конечно.
Очень хороший, да.
Сейчас, правда, кто? Сочи радуется Андрею Дунаеву, да? Он же в Сочи.
Скорее, он Сочам радуется.
Или он.
А 228-08-09, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, где вы отдыхаете в городе Красноярске? Мы, я напомню, вам проговорили такие простые правила, которые каждый год в это время года примерно нам проговаривает Роспотребнадзор, как, значит, чувствовать себя более-менее комфортно, в том числе это касается еды, там специальной одежды какой-то светлой, ну и каких-то таких простых тоже советов. В Красноярске вы отдыхаете где, как спасаетесь от жары, можно до нас дозвониться, ну и в целом передать просто привет, конечно. А, плюс 7-391-228-08-09, это WhatsApp и Viber, тоже напоминаем, можно туда присылать сообщения, с удовольствием тоже прочитаем, проговорим то, что вы нам пришли.
Мне вот всегда было интересно, говорили, что почему в Азии чая так много пьют, вот где жарко, типа не холодные должны быть напитки, не холодная вода,
а наоборот,
а чай горячий.
А
ну,
что,
без
они
сахара, естественно.
Потеют или что?
Ну, не знаю, вот как-то, типа...
Клин-клином, типа?
Горячее, да, питье помогает справиться с жарой. Я не знаю, я не проверял на себе. Может, радиослушатели
наши... Не, ну, ты когда бьешь в жару знают. Горячий чай, ты дико потеешь. Что это спасает?
Не, ну, пот вообще, пот. Это, по сути, реакция организма на температуру, да, охлаждение. Да. У собаки нет потовых желез, поэтому она язык высовывает, что единственное место, где она может обменом этим... Это
она испаряется языком?
Вот так делает, да. Она испаряется языком.
Так, а по кошкам есть информация?
Нет, по кошкам сейчас...
Там еще сложнее все.
Вот у меня лысый кот.
Кошки самые
загадочные. Он испаряется весь. Доброе утро, зовут вас как? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, да. Можно вас попросить радиоприемник выключить?
Все выключил вообще.
Представьте.
Прикоснулся к этой темы. Охлаждение горячего чая. Лет, наверное, 20 назад англичане исследовали это. То есть, если мы едим холодное, организм начинает больше тепла выделять. То есть, мы вроде как хотим охладиться.
А горячее наоборот?
На пищу организм на это больше. А на горячее наоборот. Организм как бы стимулирует выработку прохлады. Поэтому вот в южных регионах-то пьют горячий чай. Сидят еще закутанные...
Да, они еще, кстати, в этих халатах...
Челму еще надел.
Понятно. Вот спасибо. Видите, наши радиослушатели нам объясняют. Вот у меня был вопрос, сейчас мне объяснили.
Теперь у тебя нет вопроса.
У меня нет, у матросов нет вопроса.
Ты не забыл, что ты лучше дома 2?
Нет.
Нет, что? Нет, не лучше?
Не забыл.
Да, спасибо огромное. А пожелайте, пожалуйста, всем удачи, хорошего дня.
Конечно, вообще хорошая погода, теплая, всем желаю хорошей теплой погоды. А насчет заступиться хочу за Орел и Решку.
Давайте.
Что, в общем, такой разброс возможностей демонстрировали, что можно и ни с чем приехать и отдохнуть. То есть это стимулировали людей, не очень обеспеченных, на то, чтобы куда-то съездить и посмотреть. Угу. Вот здесь я отмечаю положительный момент. Ну, люблю радио «Комсомольская правда», безумно, красноярское радио. Вот. И люблю весь наш город, конечно, наших людей. Мне жалко.
А что так?
Ну, трушеватый народ. Мучается. Боится перемен.
Перемен,
да.
Слушайте, самое странное, что такие перемены в последнее время, а люди возмущаются. Раньше пели, он 20 лет назад, хотим.
Хотим.
Нате вам перемены,
пожалуйста.
А что вы тогда вот?
Верните всё назад.
Верните назад.
Все назад и стоит поет.
Не получилось. А, давай по новой.
А в мэрии Красноярска назвали сроки начала замены брусчатки на проспекте Мира. Андрюш, можно радостную по этому поводу поставить? Потому что было принято несколько недель назад принципиальное, назовем его так, судьбоносное решение, что все-таки нам... положат, что называется,
подождите, а вот
все по-новому.
Дмитрий расскажет нам сейчас. На его,
чем?
На его
Дмитрий
же
Молотов.
Ресурсе дела.ру вышла статейка.
Да там все выходит.
Статейка вот эта вот.
На делишках.
Где было посчитано по итогу, во сколько денег обойдется в реально проспект Мира. И там что-то какая-то...
Саша, мне понравилась цитата. Точная дата названа. Брусчатку на Мира в Красноярске начнут менять, цитата, в конце этой недели. Конец цитаты. А, можно, Дим, поподробнее?
Пожалуйста.
Вас что интересует? Если я начну рассказывать о всех тендерах, да, и о том, каким образом это проводится, у нас примерно часов 6, наверное, уйдет. Я могу, конечно, столько проговорить, но мне не кажется, что это будет интересно.
Что такие цифры большие? Что
по
часов
поводу больших цифр. Действительно, если сложить все суммы, которые потрачены уже на всю реконструкцию, это называлось в прошлом году, если вы помните, реконструкция. Были проекты, нам показывали красивейшие.
В том году было сумма сколько? 140 миллионов.
Вот, Саш, главное, что показали красивые картинки, так, впалили кучу денег в прошлом году, сделали вот то убожество, которое мы все видели и которое рассыпалось уже по весне. Я сам специально ходил и видел, как разваливается просто.
Ты про теперь что говоришь, про брусчатку или про асфальт?
Вообще про реконструкцию мира, чтобы не занимать долго время. Сейчас туда вваливают еще день. Общая сумма уже превысила прошлогодний расход. Мы ужасались прошлогодним расходом. Сейчас общая сумма вообще астрономическая. Там сотни миллионов, и это все не факт, что будет сделано в этом году нормально. Опять те же самые подрядные организации выигрывают конкурсы, опять та же фигня начинается.
А столбы нашли?
Вот не нашли еще столбы. То есть на Мира вот ужасно, на Карла Маркса ужасно. Город раздолбан. И как эту универсиаду собрались они проводить, я абсолютно
Дима,
не понимаю. 14 секунд у меня еще есть.
Я сейчас все скажу. Дима,
но зато ты лучше дома два.
Я сейчас...
Ребята, что-то сегодня не получается сегодня позитивный эфир. Мы вернемся после перерыва. Все, выключите микрофон этим двум.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Восемь часов пять минут. Сердце Енисейской Сибири всех приветствует на волне 107.1 FM, конечно же. Радио «Комсомольская правда», 19 июня, сегодня вторник по-прежнему. Дмитрий Болотов, Ренат Каримулин, Андрей Калинин с вами, друзья. Поговорим в ближайшие полчаса о важнейшей теме защиты прав потребителей. Так сложилось, что мы буквально вчера, обсуждая различные группы товаров, в том числе, пришли к выводу, что последние лет 10-12-15, как-то вот все производители настроены на то, чтобы товар сломался в определенный момент, и чтобы потом на комплектующих можно было заработать. В том числе и об этом сегодня поговорим. Дорогие друзья, на что вы чаще всего жалуетесь относительно защиты своих прав как потребителя?
Еда, мы все потребители,
еда,
это касается
одежда,
всех.
Да, бытовая техника, все что угодно, автомобили, и, может быть, у вас есть действительно опыт, скажем так, отстаивания в суде ваших прав, тоже до нас можно дозвониться, ну и вопрос нашим гостям, которых я сейчас с удовольствием представлю, тоже можно будет задать, и вашу историю, конечно, рассказать. Я думаю, что наши эксперты с удовольствием на ваши вопросы ответят, конечно. Друзья, в гостях у нас сегодня Нелли Бугаенко, заместитель председателя Краевого суда. Нелли Витальевна, доброе утро.
Доброе утро.
И Юрий Соснин, председатель кассационного состава Красноярского краевого суда. Юрий Анатольевич, тоже вас приветствую.
Доброе утро.
Давайте так, собственно, по динамике за последнее время много ли, часто ли обращаются именно в суд с целью защитить свои права как потребителя? Речь касается, вот мы часто тоже говорим про качество еды, в том числе, может быть, такие прецеденты тоже есть. Ну и вот то, с чего мы начали, это все-таки какие-то такие, что называется, вещи, товары и так дальше. Ну, Виталий, давайте с вас начнем.
Так, ну я могу привести статистику, в принципе, анализ сделала, я небольшой, просмотрела, как у нас развивается ситуация с обращением граждан в суд, именно защищающих свои потребительские права. Если мы посмотрим в динамике, то 2015 год, я говорю просто о общих таких спорах, речь шла о 4000 обращений по краю, далее о 5000 обращениях 2016 год, и 2017 год мы имеем уже 7000 обращений. Но я хочу обратить внимание, что у нас отдельно абсолютно по статистике учитываются обращения граждан, связанных с договорами в сфере финансовых услуг. И вот там ситуация складывается таким образом. 2015-2016 год было 9500 обращений, и в 2017 это уже 2500, то есть произошло снижение.
Существенное.
Существенное снижение, да, безусловно. Банки, учитывая практику судебную, начали вносить соответствующие изменения в свои договоры, и все меньше
вопросов
граждан.
Стало меньше.
Да, и все меньше граждан.
Но это позитивная
стало обращаться.
Вещь, да? То есть банки реагируют, по сути, на вашу работу, на обращение потребителей.
Ну, я думаю, что судебная практика на многое влияет в нашей жизни, и, безусловно, приходится ориентироваться на принятые судебные решения, изменять свои подходы.
Все-таки 4 тысячи, 5 тысяч, 7 тысяч вот из этого количества общего обращений. На что чаще всего жалуются люди, вот, Юрий Анатольевич? Разбивка какая-то есть, там, топ-3 проблем, скажем так?
Ну, за последнее время, наверное, самые массовые дела – это недостатки в долевом строительстве, люди жалуются. Потом, опять же, сохраняются большое количество дел, это по страховым компаниям, связанные с ДТП.
С выплатами,
с
да.
С выплатами, вот. Да. Ну и, наверное, те же финансовые услуги, отношения с банками, они хоть и сократились, но большую долю занимают.
А скажите, вот интересно, эти организации, которые вы назвали, ну, застройщики, в том числе финансисты, страховщики, они же договор, собственно, предоставляют на подпись. Наши люди не читают договор или
все-таки... По-прежнему.
По-прежнему, да? Ну, знаете как, в этой стране быстрее всего читают соглашение, потому что
подписываются. Там определенная доля доверия. Ты приходишь к специалисту, и он, безусловно, будет...
Априори ему доверяют.
То есть предполагается, что он будет защищать твои права, но это не всегда так происходит.
А и, вот, что касается вот этих споров о долевом строительстве, они сейчас, характер этих споров немножко изменился, и люди стали обращаться по поводу недостатков построенного жилья. То есть в договоре все оговорено, все соответствует закону, но когда получают квартиру, оказывается, потолки, полы кривые, и после этого люди обращаются к застройщику, потом в суд.
Вот такие споры. Была тема в одной из программ, как раз потребительский экстремизм, и мы приглашали юристов, которые занимаются спорами с застройщиком по недостаткам. А скажите, вот вы как судьи, как относитесь к этим юристам, которые, собственно, объявления прям в подъездах развешивают? Вот дом сдан, они говорят, друзья, у вас есть там сколько, 5 лет, да, на то, чтобы засудить застройщика и какую-то сумму
выбить. Причем содержание этих объявлений примерно такое, что найдем недостатки в любой квартире, отсудим у застройщика там несколько сот тысяч рублей.
Если мы говорим по этому конкретному спору или вообще
по реакции, да.
В принципе, такая тенденция наблюдается, безусловно, по всем спорам о защите прав потребителей. Стоит только создать устойчивую судебную практику, в которой высказался уже суд неоднократно, что каким образом нарушены права потребителя, как их защитить. Здесь масса юристов сразу начинает своего рода рекламу в этом направлении и, безусловно, защищает права потребителей вот таким образом. У нас, кстати, еще много же создано общество защиты прав потребителей. Они также занимаются такой же работой, в принципе. И вот, находя, возможно, такие вот общие тенденции, начинают в этом направлении работать активно, в том числе через рекламу. Мы очень удивляемся, тоже сами судьи же смотрим, когда находишь в своем почтовом ящике, да, и я решу все ваши проблемы с застройщиком.
Ну, смотрите, у нас же в России разрешено все, что не запрещено, да, раз есть подобная практика, ну, значит, это как бы объективно должно было сложиться.
Да.
Ну, мы ко всем относимся одинаково. Наша задача объективно рассмотреть спор.
Ведь среди того количества дел, которые я назвала, это же, безусловно, есть процент отказов в исках.
А как правило, сразу перебью, с чем связаны, в каких случаях отказываете, допустим, рассмотрение тех или иных
жалоб? Ну, ведь если требуются специальные познания в отношении того иного товара и соответствие его качеству, его надлежащее качество устанавливается через экспертизу. У нас, безусловно, эксперты работают, суды назначают экспертизы, смотрим, если нет никаких оснований считать этот товар ненадлежащего качества или услугу ненадлежащего качества, это отказ идет уже, безусловно.
228-08-09, уважаемые друзья, говорим сегодня о защите прав ваших как потребителей. Были ли у вас прецеденты, случаи, когда приходилось в суд обращаться с защитой своих прав? Некачественный товар, услуга, в том числе и в банковской сфере, о чем мы сегодня тоже и наши гости говорят, и, конечно же, взаимоотношения с застройщиками. Вдруг такие истории у вас были, пожалуйста, нас дозвоните, расскажите, чем дело закончилось, насколько это был длительный процесс, насколько такой энергозатратный, что называется, и финансово.
Да. А у меня пока есть вопрос. Вот насколько грамотен сейчас потребитель? То есть я вот сталкивался с ситуацией, когда приобретал оборудование, мне тоже говорили, да, ну, оно не работало, сломалось там буквально второй день. Я говорю, давайте экспертизу проведем. Они куда-то там отдали. Я говорю, а пускай они предоставят документы, что они имеют право проводить экспертизу. Да. И мне сразу отдали деньги. То есть я так понимаю, что если бы я был менее...
Так ты потребительский экстремист,
да, я, по сути, стал в какой-то момент. Если бы я был менее настойчив и сказал бы, ну, да, ну,
ну ладно, и, видимо, потерял бы эти деньги. Так вот, насколько потребитель сейчас подкован, насколько он готов за свои права бороться?
И настойчив.
Я думаю, достаточно образованные в этом направлении сейчас люди. Безусловно, много информации, книги, естественно, интернет, где можно почерпнуть на любую тему информацию. Так что у нас подготовленные граждане приходят в процесс.
Ну, это же
иногда
хорошо,
даже не нуждаются в услугах юристов.
С ума сойти. Вот количество дел, оно об этом и говорит. Оно растет из-за того, что растет и грамотность населения в этом плане. И все защищают свои права очень активно.
Дорогие друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня представители Красноярского краевого суда, а, собственно, зампред краевого суда Нелли Бугаенко и Юрий Соснин, председатель кассационного состава Красноярского краевого суда про защиту прав потребителей. Говорим в самом широком понимании. Это собственные товары и услуги, конечно же. Друзья, ваши истории, приходилось ли вам именно в суд обращаться, может быть, по каким-то вопросам за некачественный товар или услугу? Вашу историю расскажите, поделитесь. 228-08-09. Доброе утро, как зовут вас? Давайте пообщаемся. Алло. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Зовут вас как?
Да, меня Евгений зовут. Да, Евгений. Я бы хотел спросить, вот там зампредседателя сидит, статистику говорит, сделали, а сколько из положительных решений из 4000 они приняли? Вот это будет работа суда тогда.
Положительных, а также в пользу потребителя имеется в виду, да?
Совершенно верно. Да,
я вот думаю, есть порядка такая... 70% удовлетворяется исков.
70%.
Угу. Вот видите, вот вы не знаете порядка. Вы говорите порядка. Вы скажите точно, тогда мы вам верить будем. Я почему говорю? В суды,
так, секунду, а сейчас не, сейчас не верите, ходить, что ли?
Не верю. Вот скажите конкретную цифру. Я просто знаю, как в суды ходить. Замучаешься ходить. Вот надо делать реформу судебную, чтобы все было в упрощенной форме. Вот тогда другой вопрос. И судья не должен принимать решения только субъективно. А я знаю, я сталкивался, как судья сидит и говорит, единственное, я верная, я не хочу обидеть. Вот. А никаких экспертиз порою, ничего не проводится, потому что уже одно должностное лицо приняло решение, вот поэтому, видимо, оно право. Ну, честное слово, сталкиваются люди зачастую с этим. Даже доходя до Верховного суда.
Евгений, если,
не секрет... судебная реформа нужна. Вот тогда будет объектив.
Если не секрет, вы говорите, что знаете, что такое по судам ходить. Вот, может, какой-то свой пример.
Сфере, да, чем вы заняты,
с чем пришлось и
сталкиваться? Сталкивались?
Да я лично не хожу, просто у меня окружение достаточно такое. Ну, например, вот дорожно-транспортное происшествие зачастую, я говорю о них, зачастую, когда... И схема неверно составлена.
Понятно, да.
И есть свидетели, которые... А не буду вызывать, они уже опрошены. Свидетель уже опрошен. Вызывайте. Если ходатайство заявляют, не отклоняйте ходатайство. Всякий раз субъективно принимать решение нельзя. Объективно нужно разбираться и всесторонне. А зачастую, потому что их очень много, завалены судьи, устают они, конечно... Но ведь это неправильно.
Вот спасибо, Евгений.
Евгений, давайте так, наши гости вот этот тезис по поводу субъективного принятия решения прокомментируют сразу после перерыва небольшого. Это радио «Комсомольская правда». Друзья, оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем утренний эфир на «Комсомольской правде». 8.18. Друзья, сегодня говорим про защиту прав потребителей в самом широком понимании. Товары, услуги, бензин, застройщики, страховые компании, банки. С чем сталкивались вы? По каким вопросам приходилось к услугам суда самого гуманного в мире Красноярского краевого прибегать? Дмитрий Болотов, Андрей Калинин, Ренат Каримулин. В гостях у нас сегодня Нелли Бугаенко, заместитель председателя краевого суда, и Юрий Соснин, председатель кассационного состава Красноярского краевого суда, соответственно. 228-08-09. Коллеги, можно вот отнестись к тезису о субъективном принятии решений, вообще о том, насколько поступающие вам документы, справки, опросы тех же свидетелей, да, насколько вы с ними работаете плотно, есть ли необходимость когда-то, например, в каких-то случаях, опять-таки, довызывать кого-то, доопрашивать уже в ходе, собственно, судебных разбирательств, вот о чем говорил радиослушатель.
Так, ну очень сложно, конечно, в гражданском процессе говорить о том, кто из сторон, собственно говоря, прав. Потому что речь идет о вопросе доказательств. Угу. Какая из сторон представит все необходимые доказательства? Вот если мы говорим о законе о защите прав потребителя, то там четко прописано насчет того, кто обязан доказывать. У нас потребитель слабая сторона в этой ситуации. Безусловно, доказывает у нас продавец, изготовитель продукции.
Угу.
Ну, в общем, я вот так поняла, что Евгений высказал какую-то свою боль относительно того, как рассматриваются дела в судах. Что я здесь могу сказать? У нас всегда есть выигравшая и проигравшая сторона, особенно между физическими лицами, гражданами. Безусловно, один из них уходит из процесса недовольным. Но что я могу сказать в этом плане? Если вы недовольны принятым решением, вы, пожалуйста, его обжалуйте в настоящий суд. Конечно, есть апелляция, есть кассация. Мы это все можем проверить и посмотреть, как кто сработал в плане доказательств и представил их суду. Безусловно, суд объективную настоящую истину установить может не всегда, потому что мы ориентируемся на доказательства, представленные в суд. Угу. Если кто-то недоволен тем, что суд не доработал, то вы, возможно, и не правы, потому что работать в данной ситуации, представлять доказательства, убеждать суд должны стороны.
Сторона, конечно. Но можем порекомендовать все-таки максимально внимательно отнестись к тому, какие доказательства вы представляете в суд.
Да,
228-08-09, доброе утро.
Доброе утро, Владимир.
Слушаем.
Что касаемо судебных процессов, личный опыт. В 2003 году у меня была ДТП. В общем, в меня въехал Мерседес, сделал у меня из четверки Ниву, меня выбросило на асфальт. Там, ну, в общем, тем не менее, начались судебные препирательства. Несмотря на то, что даже была справка, но я видел того товарища, который за рулем был. Он потом оттуда скрылся, пока гаишники приезжали, за ним ребятки приехали. Вот. Но была справка от ГАИ, именно этой машиной управлял там такой-то, такой-то. Несмотря на это, судья принимает решение, подставили там двоюродного братишку мальчика молодого, за которым якобы ничего не числится. Я на суде говорю, я-то был это, хоть меня и выбросило на асфальт, там травма небольшая была, говорю, скорая приехала, мне перевязку там сделала, сказала, что все это, я отказался от госпитализации, вот. Я говорю, я был в припамяти, я знаю, видел его лицо, говорю, это не тот человек, который стоит сейчас в суде и говорит, что это он управлял машиной.
И?
Несмотря на то, что судья просто говорит, а мне, говорит, все равно, говорит, вот человек, который принимает на себя, как говорится, вину, вот он виноват. И постановление судья, что он и виноват. Начались там тяжбы приставов, в общем, грубо говоря, за 5 лет... Но и то не через приставов, а от новой формировавшейся тогда структуры, так называемое общество, которое долги вынимали из виновных, официальные уже юридические, так сказать, лица. Ну, кое-как мне 50% с этого мальчика мы вытянули. Вот, вот этот личный опыт мне показал, я даже дошел до краевого суда с апелляциями. Но краевой суд оставил решение районного суда в силе. И второй опыт. У меня образовался должник, ну, как это всегда бывает, по знакомству дал денег на маленько, парень не раскрутится. Он сначала там, когда мне нужно было вернуть их, он начал скрываться. Ну, я ради интереса обратился в суд. Суд сделал решение. Там сумма набежала за 5 лет приличная, все. Решение, исполнительный лист для приставов. 5 лет эти приставы, то один возьмется за дело, то другой. Вот мы его не нашли. Ой, у него за ним ничего нет. Ой, его в этом районе, где он прописан, нет. Ну, в общем, знаете, вот как волынка.
Ну, я понятно.
Даже до краевого тоже приставов вверху. Ну, вот у
понятна
нас...
Понятна ваша история.
Спасибо большое, спасибо.
Ну,
коллеги, давайте...
Вот, судебное решение было вынесено, приставы, это уже немножко другая
история. По первой истории, когда действительно, там, не знаю, пришел человек, я так понимаю, взял вину на себя, и судья сказал, да, хорошо, давайте назначим его виновным. Такое вообще возможно?
Нет, что-то очень сомнительно, потому что по каждому факту ДТП... Собственно говоря, возбуждается административное дело, устанавливается лицо, совершившее его. И особенно сейчас, кстати, не знаю, как там по 2003 году, конечно, было сложно в плане фиксации, но сейчас у нас все граждане, видеорегистраторы и тому подобные вещи, это все предоставляется в суду, и мы можем установить более-менее истину.
Ну, может, 15 лет назад действительно.
А вот по второй истории здесь, наверное, вопросы все-таки к службе судебных приставов, да?
Ну, что касается службы судебных приставов, то она же у нас отделена, в принципе, от суда. Сейчас это самостоятельная организация, безусловно, может быть, какие-то проблемы с этим связаны, и можно осветить в очередной из ваших передач.
Это мы отдельно позовем, да? Андрея Шавкатовича Кабирова с его.
Возвращаясь к первому вопросу, хотел бы добавить. Вот мы к этой ситуации уже касались. Когда, как суд рассматривает дело, он оценивает события, которые произошли, может быть, полгода назад. Судья не был участником этих событий.
У него нет изначально какого-то мнения по этой истории.
И были участниками два водителя, два участника дорожно-транспортного происшествия. Каждый из них, у него своя точка зрения на это обстоятельство. И он каждый представляет доказательства, каждая сторона. И судья уже только оценивает эти доказательства. Как это было оформлено, как зафиксировано, какими объективными, там, субъективными доказательствами предоставляют, а доказывают стороны, все это подлежит оценке.
Мы говорим о сложной работе судьи.
Ну, безусловно, да. Не, на самом деле я сталкивался с такими вещами, но свидетели, во-первых, записал свидетель, сфотографировал человека, который за рулем. Понятно, что там травма, я так понимаю, была, но надо было собрать, видимо, доказательную базу какую-то, чтобы выиграть.
Коллеги, дело. У нас не так много времени, к сожалению. Еще такой один момент. Смотрите, когда мы говорим о возмещении через суд, в том числе, допустим, стоимость недооказанной услуги, там, да, испорченного товара, вот еще такой момент, это компенсация морального вреда. Мне очень нравится этот термин.
О, это интересная штука.
Он как-то есть какие-то объективные, не знаю, критерии, как его можно высчитать? Или это всегда такая оценочная категория?
Ну, это, конечно, оценочная категория. Есть установленные критерии в законе.
Может, безусловно. Меня обидели на полмиллиона, это... например. Там
как,
вот,
да.
Ну,
вот
условно
как
говоря.
Суд оценивает степень физических и нравственных страданий, причиненных вот этим вот фактом? Безусловно, учитываются и разумные пределы.
Разумные
тоже разумные пределы, это, безусловно,
да?
Относительная категория. Все это совершенно оценочно. Но если мы говорим о такой категории дел, как защита прав потребителей, то там достаточно в силу закона установления самого факта нарушения прав потребителя, и это позволяет взыскивать компенсацию морального вреда.
Угу.
Ну, здесь, конечно, большая степень усмотрения суда.
Потерял судьи. Веру в человечество, вот моральный
и в человечность.
Вред, я это понимаю.
Плюс еще разграничиваем, если причинен вред жизни, здоровью, это одно, а если нарушены права имущественные, некачественный товар, не вовремя оказанная услуга, это другое.
Конечно.
Чуть-чуть
коллеги, меньше минутки, можем ли в каждом случае, когда у человека есть необходимость обращаться в судебные органы, да, все-таки с целью там, сбора какой-то качественной доказательной базы, всегда обращаться, может быть, к знакомому юристу или кого-то нанимать эксперта.
Ну, безусловно.
Лишним всегда никогда не будет.
Обращаться,
да?
К специалистам,
да,
в этой,
конечно,
области.
Коллеги, давайте небольшое пожелание нашей аудитории сегодня с утра во вторник.
Ну, всем удачи, хорошего дня.
Поменьше попадать в ситуации, в результате которых возникнет необходимость обратиться.
Друзья, спасибо большое нашим гостям. Мы говорим спасибо. В гостях у нас сегодня были, собственно, заместитель председателя Краевого суда Нелли Бугаенко и Юрий Соснин, председатель кассационного состава Красноярского краевого суда. Друзья, не бойтесь отстаивать свои права. Всегда внимательно относитесь к тем доказательствам, которые вы собираетесь представить, чтобы потом не уходить обиженным, что называется, из стен судов всех уровней.
Позаботьтесь о себе сами прежде всего, а потом уже судьи смогут каким-то образом вам помочь.
И мы продолжим буквально через пару минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Спецпроект «Ваш дом».
Продолжаем. Утренний эфир на «Комсомольской правде». 19 июня сегодня, вторник, уважаемые друзья. Александр Белов, Дмитрий Болотов, Ренат Каримулин, Андрюша Калинин. Андрюш, спасибо, что помогаешь нам каждое утро. Друзья, проект «Наш дом». Говорим, сегодня будем про траву говорить в самом широком понимании, в том числе, конечно же. Продолжаются покосы. Покосы продолжаются в Красноярске. Друзья, наш эксперт и соведущий Ирина Ивановна Сидорова у нас, как обычно, в гостях. Генеральный директор управляющей компании «Холмсервис». Ирина Ивановна, доброе утро, во-первых.
Доброе утро. Сегодня?
После последнего эфира к вам кто-нибудь присоединился в вашу управляющую компанию? Помнишь, звонили радиослушатели, говорили, хотим вот в эту...
Возьмите нас.
Возьмите нас, пожалуйста. У нас председатель никакой, а вот типа у вас хорошо.
Никто нам не звонил.
Никто не звонил. То есть опять наврали нам. Ну ладно.
Все устраивает их.
Ирина Ивановна, давайте...
Нет, просто поговорили и забыли.
За эфиром сейчас вот упомянули коротенько. Продолжаются покосы травы, в частности, потому что действительно благоустройство придомовой территории в том числе связано, в общем-то, с тем, чтобы привести наши все вот эти вот палисаднички, как их раньше называли, газоны в порядок. Насколько это трудоемкая работа, и в каком режиме она осуществляется, и насколько это, ну, отнимает сил, времени и ресурсов?
Ну, хочу сказать, что если вот весной мы говорили, как у нас все некрасиво, когда сходит снег, горы мусора оттаяли, и все это неприглядно, то летом самый неприглядный вид вот нескошенной травы, на мой взгляд. Потому что, когда газон покошен, ну, просто глаз радуется, хочется вот только на позитиве. А когда стоит трава по пояс, это выглядит очень неопрятно, очень неаккуратно. И, конечно, нашему любимому городу, ну, красоты близко не придает. Поэтому ко всем обращаюсь, кто косит, собирается косить, значит... Косить, косить и косить.
Косить, не перекосить.
Прекрасный слоган. Прекрасный.
А мне сейчас Ирина Ивановна сказала, мне подумалось, весной некрасиво, когда ходит снег, потом некрасиво, пока не трава ходит, не скошенная. Да. Осенью некрасиво, потому что дожди пошли, а зимой только красиво. Вот.
Когда падает снег.
Слушайте, а вот эта история, она же такая молодая. Раньше я не помню, чтобы косили траву. В принципе, да. Это не так давно случилось.
Ну, я не знаю вообще. Да, я девушка не молодая. Молодая, это далеко.
Вы молодая, но... девушка, не надо. Это у вас на пашином, Саш, не косили.
Косите.
Нет, косили всегда. То есть, ну, вот если вспомнить совсем там 90-е начало, да, 80-е, вот, ну, я не знаю, я жила в Зеленой роще на Устиновича, дворника с косой. То есть раньше с триммером человека невозможно было встретить. И вот,
в основном с косой, да?
Нет, с косой, да. И вот мой первый опыт обслуживания жилья, это именно пожареты тресты, и мы всегда готовили эти косы к покосу, то есть, в принципе, их точили, и дворники вот с этими, как в деревне,
в субботу выходишь на улицу из подъезда, пасмурненько, и этот дворник такой балахончик надел, знаешь, с косой.
И с косой медленно.
А ты еще выпил накануне, выходишь и... Не понимаю, что
происходит. Ко мне!
228-08-09, друзья, говорим про благоустройство газонов и их, скажем так, приведение в должный вид. У вас в вашем доме, в вашем дворе, насколько это активно делается? Про косьбу травы и покосы говорим сегодня. 228-08-09. Доброе утро, как зовут вас, представьтесь? Алло.
Алло, доброе утро, еще раз здравствуйте, опять Владимир.
Да, Владимир.
Вот насчет косьбы, и личный тоже опыт. Когда Ветлужанка была открыта, вернее, разрешили туда заселяться народу, якобы по бумагам снесли якобы эти радиоматчи, которые до сих пор стоят.
Так.
Но это, ладно, другой вопрос. Я, ну, как всегда, работая в институте, денег не хватает, молодая семья, я устроился, тогда были шпеты. Не управляющая компания, которая сейчас и море, пруди. Вот. А были шпеты. Один шпет на район. Были дворники. Дворник как раз, его обязанность ходила зимой убирать снег и на дороге, и на подъезде, и цоколь вокруг дома, и так далее, и тому подобное. А летом косить траву. Косить простой литовкой. И вот несмотря на то, что это простая литовка, все косилось в 80-е годы, убиралась эта территория, и она была опрятная, и дворы содержались, ну, я вот из личного опыта говорю, что дворы содержались намного лучше и зимой, и летом, и поливалась вот эта вся растительность, которую садили там, и сами жители в основном сажали, привозили только шпеты, там, допустим, рассаду какую-то, ухаживали, сами обрезали, не надо было вызывать каких-то специальных слуг, чтобы обрезать веточку там или убрать сухое дерево. А сейчас это так забюрократизировано, что ужас. Чтобы скосить это, надо там специально вызывать. Там себестоимость сегодня косьбы, наверное, я не знаю, за эти деньги можно стадо коров накосить и травы и выкормить.
Спасибо большое,
да. Ну вот видите, давно уже это началось. А у нас... мне, знаете, нравится, когда косят всегда, запах обалденный, вот проходишь и прямо...
Лучше, чем стадо коров-то, да, потом пахнет.
Слушайте, а мне нравится это выражение, козьба, зелени, косишь, знаете, зелень.
Объявля... объявления пошли. Элитный косарь.
Козьбарь. Слушайте, а вот эти шпеты же, пжереты.
Даша, не ругайся.
Шпет против пжерета. У нас это, что никогда какой-то. Ирина Ивановна, действительно, по поводу забюрократизировано.
Что, проблема какая-то?
Или нет.
Нормально все?
Никакой проблемы нет.
Вы же не тратите косили... на это дополнительных нет, денег каких-то? Нет, все в рамках?
Нет, все в рамках тарифа, конечно. То есть, в принципе, какая разница, если раньше косили литовкой, сейчас косят триммером. Триммер, конечно, дороже.
Эффективнее
нет,
зато, да?
Триммер, конечно, дороже косы, но, во-первых, коса и травмоопасная, Тарас, а во-вторых, триммер служит долго. Ну, то есть, в принципе, ну, вот я расскажу, например, как у нас. У нас есть человек, который получает небольшую доплату за то, что он смотрит за косами, да, после работы сдают косы. Он, во-первых, разводит там бензин с маслом, то есть некую смесь там в полиэтиленовую канистру, он наполняет это косы, то смотрит, чтобы лески покупает, осматривает их, если там вот есть такая головка у косы, значит, ее осматривает там, ну, заменяет.
Вы все знаете. Это, мне кажется, тут... ТО. Слушай, это тот же, который в барбершопе работает и триммером управляет.
7 тысяч откосил, и давай на ТО.
Если нормально, ну, хорошо смотреть за косой, то она очень долго служит, и производительность у ней, конечно, очень большая. Но если говорить вот про раннее время, да, у нас 80-е, как вот радиослушатель нам говорил, у территорий таких не было во дворах. Вы вспомните пятиэтажки, какие у них территории? То есть там и косить-то, там и косить-то негде. И сейчас
да, и там
посмотрите,
бабушки выращивали,
и,
все там,
да, какие у нас дворы, и это самое. То есть, в принципе, не справишься. У нас есть дворы, которые, ну вот, машинками стрижем. Я вот, например, слышала, знаю, презентовали, УЗС купила вот за 270,
да,
которая, агрегат, который заменит 5 косарей. Но это же тоже хорошо и замечательно.
Сейчас пригорюнились косарей.
5 косарей заменит.
За 270 тысяч?
Да.
Это какое-то чудо-комбайн?
Да, да, да. Ну вот его город презентовал, насколько я сама не видела, но слышала, о нем говорят.
А вы знаете, его как пылесос уличный, никто не видел, все о нем знают.
Подождите, я видел пылесос. Это как экологический автобус.
Пылесос.
Точно,
пылесос, да. Я видел на Винбаума.
Ну вот мы нашли этого человека, который видел пылесос.
Занусси ты видел пылесос?
Нет, он такой огромный такой агрегат. Чувак едет с большой трубой какой-то, и он прям реально пылесосит прям улицу. Это я видел.
Нет, ну вот смотрите, очень много малой вот этой мобильной техники появилось.
Стало,
будь то пылесосы, будь то аппараты для кошения. Единственная проблема, вот почему мы на это не идем, да, предложений куча, и в принципе, очень интересные. У нас все дворы заставлены машинами. И как вот мне подмести с помощью этого пылесоса? Я бы с радостью, да? Но у нас даже когда авария, и надо там, например, срочно раскопать либо краскому, либо энергосбыту, мы не можем машины. Машины стоят годами. Машины с места сдвинуть не можем. А так-то вообще, в принципе, я вот двумя руками за маломобильную вот эту вот... Нет, неправильно сказала.
А я скажу больше. В этом году, на удивление, действительно стало чище в городе, вот мы наблюдаем, там в центральной улице, вот по сравнению с теми годами, действительно.
Так вот этот мужичонка на пылесосе ездит.
На пылесосе,
доехал, значит, и все.
Ездит.
228-08-09. Уважаемые друзья, сегодня говорим про благоустройство наших газонов, в частности, про косьбу травы. Если у вас какие-то жалобы, нарекания, где живете, расскажите, как у вас этот процесс организован. Может, сами участвуете, принимаете участие в этой работе. До нас дозванивайтесь. 228-08-09. Это телефон. И я напомню, что есть еще WhatsApp и Viber. Туда можно присылать фотографии в том числе и сообщения. Плюс 7-391-228-08-09.
Да, можно мне такой вопрос, а не легче ли или не дешевле ли просто вот засеивать вот этой вот фирменной травой?
Канада Грин.
Которая не растет.
Которая не растет.
Она все равно растет.
Все
она
равно
тоже
растет.
Растет.
Тоже брить надо.
Нет, и потом, если ее не скашивать, она просто погибнет. Да? Вот, да. То есть...
Не
да. Если не скосить газон вот, и оставить его в зиму, то под снегом трава просто сопреет. То есть ее нельзя и коротко подстригать, потому что она вымерзнет. Но и нельзя оставлять вот такую лохматую.
Но вы ее используете все равно или нет?
Ну, у нас вообще-то культурные газоны.
Да?
Вот, в принципе, мы стараемся. Вот мы закончили сейчас ремонт газонов. То есть там, где были проплешины. Вот у нас жители, например, ужасно переживают, когда мы избавляемся от одуванчиков. Они говорят, ну так красиво вообще одуванчики.
Верните одуваны.
Да, да, да. То есть, в принципе, это...
Слушайте, а вот
дома тюльпаны, себе посади,
тюльпаны раньше очень много садили, да? Я вот не вижу в последнее время, почему их не садят?
Ну, почему-то этот год, вот я опять же, вот Брянское кольцо, да, где вот шахтеры Нестеров едем. Раньше были такие тюльпановые. Вот тюльпановые клумбы. В этом году не получилось. Их убрали раньше, чем они смогли зацвести, потому что сменилась композиция. Но, видимо, я так считаю, что это связано с нашим холодным весной этого года.
А я слышал, что вот эти все кольца, которые вот на перекрестках, они такими камушками будут засыпать, чтобы красиво было.
Разноцветными. Ну, да. В принципе, такая посыпка разноцветная, она есть в Москве. Ну, вот, видели, не видели.
Ну, тюльпаны, мне кажется, куда круче, чем камни. Да.
Тюльпаны могут вырасти, а могут нет. А камни
точно будут лежать.
Ну, смотрите, камни же там очень грязные, их нужно будет все время мыть. И потом любая вот посыпка, она тоже срок имеет эксплуатацию. То есть она под дождем, под ветром, под грязью, она все равно теряется.
Друзья, говорим сегодня в том числе и про траву на наших газонах, придомовых территориях. В гостях у нас сегодня генеральный директор управляющей компании Home Service Ирина Сидорова. Друзья, 228-08-09, немного полезной информации. Вернемся, поговорим еще про виды травы, которые сегодня высаживают на газонах на наших.
Спецпроект «Ваш дом».
Мы продолжаем утренний эфир на «Комсомольской правде» и проект «Ваш дом». Говорим сегодня про благоустройство газонов, в частности, и про косьбу. Ирина Ивановна Сидорова у нас в гостях, гендиректор управляющей компании «Home Service». Ирина Ивановна, еще раз доброе утро. 228-08-09. Друзья, как у вас организован процесс покоса травы? Есть ли какие-то нарекания, жалобы, где живете? Вообще, красиво ли у вас, чистенько? Пахнет ли свежескошенной травой?
Звоночек у нас есть.
Есть. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Светлана Васильевна меня зовут.
Слушаем вас, Светлана Васильевна.
Вы знаете, что вот про косьбу травы на газонах. Угу. Вот живу я 63-го года в Зеленой Роще, и у нас между двумя домами, 7А и 11А, такой небольшой скверик, соток на 10.
А какая улица?
Так вот он с тех пор... Деревья ни разу не подрезали 63-го года. Мы садили еще, мы заселялись и садили эти деревья. Все засыхают, все сгнивают. Траву просили трижды уже последние годы, хоть раз покосили когда-нибудь. Крапива, бичи, мусор, ветки все отваливаются, завалы бывают. Помогаю нам... Немного, один раз, по-моему, только у нас почистили.
А подскажите адрес, какой у вас?
Управляющая компания есть у вас?
Николаева.
Это же у нас Сан
Саныч. Мы даже не знаем, мы вот обращаемся, это говорят, мы муниципальная.
Мы завтра Сан Санычу Глескову передадим вашу...
Закинем удочку.
Смотрите, нужно обязательно знать, ваш сквер — это муниципальная территория или территория, относящаяся к общедомовому имуществу? Если ваша территория по кадастру закреплена за вашим домом, то управляющая компания, хоть муниципальная, хоть любая другая, обязана, в тариф входит 2 раза косить траву за сезон. Как бы поэтому, если вы узнаете, что ваш скверик принадлежит вашему дому, обязательно напишите заявление в управляющую компанию с просьбой покосить траву. Либо вернуть деньги за содержание и текущий ремонт.
63-го года.
Но срок исковой... Управляющая компания отвечает, это муниципальная территория и не лезет к нам.
Другая схема.
Тогда нужно, значит, обратиться в советскую администрацию, в отдел ЖКХ и написать туда письмо.
В советскую администрацию 3 года мы подряд обращались, и все без толку.
А подскажите, кому обращались?
Вот я сейчас, список у меня где-то есть, мы даже письма писали, фотографии посылали. Никто не реагирует.
Ну, давайте завтра действительно до депутата, я думаю, да, помогала. Депутату лучше передать, он быстрее решит этот
вам
вопрос.
Вам спасибо, во-первых, спасибо, мы ваш телефон себе отдельно пометим.
Это такой вот бред, вот обычному человеку, ну какая ему разница, как,
муниципальная,
что по кадастру это муниципальная, частная.
Нет, он вообще вынужден идти разбираться, и
почему
писать письма.
Почему он должен разбираться, когда это все за кем-то закреплено?
А я посчитал, с 63-го года
почему?
55 лет сегодня скверику исполняется.
Потому что если человек хочет результат, а не просто не погундеть, тогда он должен понимать свои права. права и свои права отстаивать. Вот судьи ушли, жалко, можно в суд обратиться на администрацию Советского района или на жилищную
за
компанию и за бездействие выставить им деньги.
Смотри, Дима, ты продолжаешь из прошлого часа, конечно, свою речь предвыборную, конечно, руками тут машет, сидит, значит.
И, знаешь, если что, в эфире вот эти все нехорошие вещи говорит Дмитрий Болотов.
Олегович Болотов.
Да? Не боюсь.
Дата рождения такая, это паспорт серия. 73-го
года рождения. 74-го.
И знаешь, заголовки по поводу компенсации. Красноярка.
Ну просто вот обидно за радиослушательницу, которая даже звонила сюда. Вот я шла сейчас к вам на эфир, да, и вот...
А здесь тоже все...
Здесь вот скверик, нет, скверик, и какие ирисы зацвели. Вы вот обратите внимание, за угол дома вашего заворачиваешь ирисы. Явно это ухаживала какая-то бабушка.
Скорее
вот
всего.
Вот такая, да, там просто вот с такой любовью. И самое-то интересное, вот что смотрю, в новых домах жители так не ухаживают и не делают. А в старых домах, именно вот в зеленой роще, ну, поскольку я знаю, вот ваш вот здесь, вот просто жители до того... активные, до того неравнодушные.
Да, они потому что действительно давно живут уже, и поэтому
да,
они делают.
Но все равно, ну живешь ты, понимаете, они идут каждый день, и мимо вот этих вот просто великолепных цветов.
Ну, вы знаете, я вот со своей точки зрения скажу, ну вот мне это не надо, разбираться ходить, Дима говорит, вот идите, письма пишите. Ну зачем
нет,
мне время
не
тратить
надо,
и нервы?
Саш, никаких вопросов, но тут-то людям надо, понимаешь?
Давайте звоночек.
Партнеры эфира, жители старых домов. 228-08-09, доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте. Доброе утро.
Здрасте, как зовут вас?
Галина, у телефона.
У телефона, Галина, здрасте.
Проживающая по Куйбышев, 85. Я часто вам звоню. Вот так. Насчет того, что мне понравилось сейчас, ваш коллега сказал, почему я должен ходить обращаться.
Это Александр Белов.
Есть планы, есть мониторы, все видно, каждый дом. Так вот. Косим мы траву давным-давно уже сами, все пенсионеры.
Ну вот, видите.
Коса опасная, острая, приехала администрация, смотрит. Я не могла открыть эту косу маленькую, он мне нажал на кнопочку, ребятишек пригнали.
Смотрит,
сюда.
А подходить боится.
Да, не говорит.
Мало ли чё.
И звонит кому-то по телефону, вот они уже сами косят. И что? Мы скосили, а ее же надо еще
изгрести
и убрать куда-то эту траву. И это делается каждый год. Я ходила даже в администрацию, выучила этот интернет, думаю, будет. Пишу письма,
слушайте,
никакого ответа нет.
Слушайте, а вы там кроликов заведите, тогда траву
вот, видимо,
не придется.
И вот пришла в администрацию, говорю, вы знаете, ну как-то надо же. Он посмотрел на монитор, я смотрю, там наш дом высвечится. Ну так у вас есть план, как же вы так работаете? Вы же каждый дом видите, даже выходить не надо со своего стула, и вы все видите.
Ну о чем здесь, речь?
Какое положение?
Чиновник получил письмо, значит, посмотрел по монитору.
Косят,
да, дом
косят.
Видит. Нет, приехал, в углу стоит, ага. Ну вроде уже косят, ну ладно, уехал дальше обратно.
Больше дерево упало, черемуха была большая, машины ездят со стороны фасада, там узенькая дорожка. А мужики-то где? Ведь не один выйдет на машине, едет, ну убери ты этот, как его?
А у них джипы, они и так проедут.
Проедет, как они проезжают, я даже не знаю. Короче, женщины косят, мужики курят, такой, знаете...
И в итоге бардак в стране, короче.
Тупой такой рожа и смотрит, вот как не стыдно. А где мужики-то? На дачах-то пашут, а около дома-то тоже надо как-то приложить условия. Ой, какую-то силу.
А мужики заняты, сейчас же выборы в горсовет, все
вот работают.
Вот
они заняты, пузо отращивают. Вот и заняты.
Спасибо вам большое. Прямо эмоционально, но зато как...
Нет, я бы хотела сказать в дополнение об ответственности. Если бы каждый человек на своем месте ответственно подходил к своей работе, то таких бы звонков было минимально. И звонить и никуда не надо.
То у нас были бы уже Арабские Эмираты.
Ирина Ивановна, можно вопрос такой утилитарного характера? Смотрите, если человек видит, что, допустим, ну, вдруг там управляющая компания или чиновники не доглядывают, не досматривают, есть желание самому пойти покосить, ну, нет инвентаря, да? Кому обратиться, не знаю, там, ту же косу или триммер где-то взять, но покупать не хочется, а вот так готов выйти, да?
Нет, не дадите просто.
Ну, как бы, я хочу сказать, что вот у нас даже дворники не косят траву.
Они не специалисты.
Потому что вот, ну, как бы, кажется... Всем
просто,
мужчинам,
да?
Да, что можно взять. Ну, угу. Я знаю некоторых женщин, которые косят триммером. Вообще замечательно. Но с первого раза ни у кого точно не получится. И я, например, по своему мужу знаю, что он у меня тоже совершенствовался в процессе. То есть, в принципе, надо... Как любое дело, это дело, да, и должны быть навыки.
Слушайте, шквал звонков какой-то пошел. Давайте успеем еще чуть-чуть принять.
Алло.
Здрасте. Вы в эфире уже, не ругайтесь. Как зовут вас?
Нет, я слушаю вас, интересно. Я живу на перекрестке Щерса и Пионерской правды. У нас прекрасная аллея.
Так.
В середине аллеи раньше были цветники, садили, ухаживали, все прекрасно. Сейчас там трава по пояс, цветники уже 2 года, никто ими не занимается совершенно. Такую испортили аллею.
Обращались к кому-то? Обращались, нет?
Нет, я вам по этому поводу звоню первый раз, а вот что площадка упиралась в собачью площадку, это аллея, и у нас с собаками проблем не было. Все разломали, там теперь там и машины, и все, что хочешь. Вот по этому поводу мы обращались уже на телевидении.
Щерса Пионерской правды. Кому вопрос?
Записали.
Записали. Угу. Ну, спасибо вам. Давайте еще.
Как в той песне?
Или не успеваем?
На дальней станции сойду.
Эх, звонков много.
Трава по пояс.
Тема зацепила травы.
Ирина Ивановна, давайте так все-таки резюмируя, да, небольшие пару советов. Все-таки в первую очередь, кому обратиться, если видите, что не скошена трава, и вот прям кому?
Если видите, что не скошена трава, я предлагаю по электронке на сайт управляющей компании. Обратитесь. Если ваша управляющая компания клиент-ориентирована, ответственна, она ваше обращение, если это не ее территория, обязательно перешлет в муниципалитет. Если она еще больше клиент-ориентирована,
они до августа будут пересылать, а там потом и осень, зима.
Нет, она скосит. То есть, в принципе, я еще раз говорю, не поленитесь по электронке отправить запрос.
Ирина Ивановна, очень короткое пожелание нашей аудитории.
10 секунд.
Ой, всем прекрасного лета, прекрасного настроения, отдыха и позитива.
И побольше вкусной травы. Мы вернемся буквально через пару минут.
Спецпроект «Ваш дом». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро еще раз всем, уважаемые земляки. Радио «Комсомольская правда» и сердце Енисейской Сибири из Красноярска. 9:06. Мы в прямом эфире продолжаем наш утренний эфир. Собственно, прошу прощения за тавтологию и наш цикл эфиров «Экология, тепло и свет», где мы, собственно, говорим про экологию родного города и родного края, конечно же. В гостях у нас сегодня, друзья, директор ТЭЦ-1 Сергей Бородулин. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
И Анастасия Дьякова, по традиции, замдиректор Красноярского филиала СГК. Настя, привет.
Доброе утро.
Дорогие друзья, сразу вопрос. Проговорим мы примерно с месяц, может, чуть больше назад, как-то вот тоже с коллегами, не сговариваясь, пришли к мнению, что мы много говорили там про режим черного неба и так дальше. В последнее время как-то вот чище стало действительно в городе, по ощущениям, не знаю, так ли это, тоже у вас спрашиваем, уважаемые друзья, вот этим летом, сегодня, в середине июня практически, ощущаете ли вы, что как-то стало повеселее с экологией, дышаться легче, небо чище? До нас дозвонитесь, пожалуйста, и с чем вы это связываете? 228-08-09 по-прежнему. Телефон прямого эфира. Ждем звонков, конечно же. Дорогие друзья, я напомню, что сервисы WhatsApp и Viber у нас тоже работают. Плюс 7-391-228-08-09. Туда можно, если ленивый или стесняетесь звонить, прислать сообщение. И фотографии, конечно, тоже принимаются. Коллеги, вот по поводу внезапно чуть более голубого неба, чем еще вчера-позавчера, можете какие-то комментарии свои дать? В том числе и с окончанием отопительного сезона можем это как-то увязать, например?
Ну, мы тоже встречали такие мнения, что жители города Красноярска, не все, правда, но некоторые...
Но есть такие.
Есть такие, да, связывают вот чистое синее небо, которое мы сейчас наблюдаем, с тем, что отопительный сезон закончился. Но я хочу напомнить жителям города Красноярска, что мы живем в промышленном центре Сибири. Вот Красноярск почему-то все время соревнуется за звание туристической столицы. Мне это кажется странным, потому что Красноярск, конечно, промышленный центр Сибири, здесь много производственных предприятий, и они работают круглогодично. А более того, в межотопительный период добавляются еще асфальтовые заводы, они как раз работают летом, потому что летом,
силу идет, объективных причин.
Да, да, летом идет ремонт дорог. Но, ты знаешь, справедливости ради, если бы мы, например, с тобой взяли какую-нибудь лабораторию, да, которая вот замеряет воздух на показатели качества, и поехали куда-нибудь там, ну не знаю, в Покровку или в поселок Суворовский, или где вот еще остался частный сектор, Николаевка, наверное, немножко, да, осталась. И сделали бы замеры в апреле, и сделали бы замеры сейчас.
Именно по этим территориям?
Да, именно по этим территориям, там, где есть частный сектор. Я с уверенностью могу сказать, что показатели были бы сейчас гораздо лучше, чем они были бы в апреле. точно по пыли были бы сейчас лучшие показатели, и по бензопирену тоже. Потому что печи частного сектора, жители города Красноярска очень не любят об этом слушать, считают, что бедные, несчастные,
что на них наговаривают.
Маленькие печки, да, обвиняют для того, чтобы отвести от себя удар большим предприятиям. На самом деле, чем плохие печи? Во-первых, они работают без очистки, а во-вторых, они имеют низкие трубы, и поэтому для приземного слоя оказывают максимально негативное влияние. А мы уже много раз обсуждали в предыдущих выпусках о том, что высота в 100 метров, это высота критична для города Красноярска, это как раз то воздушное пространство, где должен быть особый контроль, потому что сверху у нас пароводяная крышка от незамерзающего круглый год Енисея, у нас по бокам отроги Саян, и мы как в таком котловане. Когда нет ветра, мы оказываемся в газовой камере, поэтому все низкие трубы для города Красноярска – это критичный показатель, максимально нужно от этого избавляться. А высота трубы напрямую влияет на концентрацию загрязняющих веществ.
Сергей, да, тот же примерно вопрос прокомментируйте.
Да, я бы хотел бы добавить, вот, знаете, вот зайти, если на официальный сайт гидромета, то можно посмотреть характеристики ветра в городе Красноярске во все периоды года. Так вот, интересная картина. В зимний период ветер самый слабый. В летний период он...
Это объективно всегда так?
Да. Это официальная статистика. То есть летом он посильнее, и в межсезонный период, это весна-осень, он еще больше. То есть если в среднем 2,1 метра в секунду, это средний ветер в городе Красноярске, то зимой он где-то 1,8, а летом где-то около 2 метров в секунду. Угу. Ну еще плюс хотел бы добавить к тому синему небу, добавляется, наверное, наша зелень, которая расцветает, деревья, кислород вырабатывается дополнительный, и кажется все намного положительней.
Стало ли небо чище в Красноярске, друзья, в этом летнем сезоне, вас спрашиваем. Сегодня 228-08-09. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Напомните, Павел, меня зовут. Павел, да, приветствуем.
Ну, небо у нас чище не стало, можете сейчас даже посмотреть на сопку, как копоть была, так она и есть, просто так. Общий фон, то, что правильно говорили, что на фоне белого снега, ну как, на относительно черно-белого снега это казалось как-то видно, а сейчас у нас просто, ну, темная зелень, темные дома, и вроде мы и не видим, и не задыхаемся, кажется, ну, и небо у нас как бы тоже не отражается от снега, тоже темное получается, мы не видим, как копоть была, так она и есть. А весь вопрос вообще, давайте вернемся, чем мы топимся, чем топят ТЭЦ, чем топят частный сектор, это будет и угли. А далее, я думаю, директор ТЭЦ вам про угли расскажет, какие угли более предпочтительны для экологии. Про перевод на газ мы разговор не будем вести, да, наверное?
Ну, можем мы повести, коль скоро вроде большая программа
давайте
заявлена.
Давайте добавлю вопрос, давайте в топку подкину, насчет цены электричества в Иркутской области и цену, по которым мы электричество продаем в Китай с Бурейской ГЭС. Ну и процент, который получает мы у нас с ГЭС, сетевые компании, и продают городу. Я думаю, я тему немножко вам оживил.
Спасибо, Павел. По крайней мере, вот по качеству угля мы сейчас конкретно вот раз переадресуем ваш вопрос, Сергей Бородов.
По качеству угля, значит, мы работаем на самое главное, на проектном угле. То есть те котлоагрегаты, которые у нас находятся в работе, они потребляют именно тот уголь, который запроектирован изначально проектными организациями. То есть, соответственно, и режим горения, и соответствующие, значит, выбросы от них регламентированы. У нас Ирша-Бородинский уголь. Из преимуществ этого бурого угля – это низкая зольность. То есть зольность у нас ирша-бородинских углей примерно от 7 до 11%.
Лучше сгорает, ну, если так по-простому.
А режим работы котлов настроен именно на режим сгорания этого угля как самый оптимальный. Поэтому соответствующие и выбросы от него самые оптимальные. Если, например, взять Омск, там угли... другой зольности, там 14-15%, то есть практически в два раза выше.
Новосибирская область, каменные угли, 20%.
20?
20, да.
То есть, представляете, это в три раза больше выбрасывается пыли при тех же очистных сооружениях, как у нас.
Дорогие друзья, 228-08-09, стало ли по ощущениям вашим лично небо чище в Красноярске в этом году, этим летом? Доброе утро.
Доброе.
Да, здрасте, можно приемник убрать, попросим?
Уже сделал.
Да, напомните, как зовут, и слушаем.
Меня зовут Сергей, город Красноярск. Смотрите, ну, мне непонятно, кстати, не так давно прошла информация, предложили ТЭЦ-1 перенести за город. Ну, ребята, и по поводу печей частного сектора, ну, обеспечьте людей природным газом, и проблема будет решена также из ТЭЦ, и не нужно будет ее уводить за город. Причем я сомневаюсь, что там порядок цен на перенос за город или переоборудование под природный газ. сильно будет разниться.
А вот по...
Просто обеспечьте людей, понимаете, либо дешевой электроэнергией, либо природным газом. Я с удовольствием бы свой загородный дом топил газом, если бы мне предоставили такую возможность. Устанавливать газгольдер, который стоит, там, я не знаю, 500 000, по-моему, ну, это сильно дорого. А так, вот, как, допустим, в Новосибирской области я бывал в городе Чулым, в поселке. Там у людей трубы идут вдоль улиц, и централизованная подача газа в дома. И там этой проблемы нет. Если у нас она ушла бы сразу.
Спасибо, коллеги. Можно вот тоже прокомментировать звонок последний? Ну,
нужно всегда относиться к тому, что реально, потому что то, что нереально, это фактически, да, из разряда сказок.
Ты про перенос сейчас говоришь.
И про перенос, и про газификацию. Ну, конечно, мы можем ждать ее очень долго, но газопровода нет сейчас, поэтому что...
Работаем с тем, что есть.
О чем мы можем говорить? Это первое. Второе, что касается частного сектора, действительно справедливо, потому что это тариф на электроэнергию для частного сектора достаточно высокий. И сейчас на уровне краевого правительства обсуждались меры субсидирования тарифа на электрическую энергию для частного сектора, потому что действительно люди бы тогда перешли, котлы свои перевели на снабжение от электроэнергии и отказались бы от угля, это бы сильно помогло. Это да. Ну а что касается переноса ТЭЦ, я думаю, Сергей Викторович об этом скажет, но это надо понимать, это не конструктор.
У нас в разное время тоже были тезисы, давайте там не на КРАС перенесем за город за 30 километров и так дальше. Вот подобные, скажем так, истории и предложения.
Знаете, когда вот схема теплоснабжения города Красноярска обсуждается сейчас каждый год, и на одном из этих обсуждений, значит, был такой приведен пример. В 1990 году тоже обсуждалась схема теплоснабжения, только не в таком масштабном, скажем так, массовом обсуждении. И там были поставлены следующие задачи. Это чтобы город Красноярск через 10 лет стал 2-миллионным городом, первое. Второе, значит, это тоже снести было Красноярскую ТЭЦ-1 и построить атомную станцию на западе города Красноярска. Ну вот смотрите, даже население мы не смогли сделать 2 миллиона.
228-08-09.
Поэтому перенос Красноярска ТЭЦ-1, да, это прозвучало, но это так же и ушло. То есть это такой вопрос очень достаточно сложный.
Стало ли небо чище в Красноярске, друзья, это экология, тепла и света, а мы ваши звонки принимаем уже в следующем блоке. 228-08-09, небольшая пауза, немного полезной информации, возвращаемся.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем, друзья, в прямом эфире здесь говорим про экологию, это, собственно, экология, тепла и свет на «Комсомольской правде». 19 июня, сегодня вторник, в гостях у нас по-прежнему Сергей Бородулин, директор ТЭЦ-1. Сергей, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И Анастасия Дякова, замдиректора Красноярского филиала СГК. Настя, тоже привет.
Доброе утро.
228-08-09, уважаемые друзья, вопрос сегодня простой. Стало ли, по вашим ощущениям, вдруг, например, может быть, в этом году, этим летом, небо чище в Красноярске, может быть, посвободнее задышалось, ваши причины этому, если действительно так, ну, если нет, не согласны, то тоже можно до нас дозвониться. И, собственно, аргументированно желательно ответить. 228-08-09. Сергей, давайте, собственно, к работам модернизационным на ТЭЦ-1, которые продолжаются активно. Вот как дела сегодня по состоянию на вторник, 19 июня?
Да, у нас, значит, на площадке произведены большие геологические работы по изыскательские. Мы определили типы грунтов, их состояние. Разработан проект, который сейчас ушел на главэкспертизу и проходит эту стадию достаточно длительно, там не менее 2 месяцев она составляет. В это время мы занимаемся подготовительными работами под строительство, значит, готовим котлован. Достаточно очень интересный проект, это именно проект, напоминаю, мы по итогу 3 трубы низкие, которые у нас есть, 105, 105, 120 метров, мы ликвидируем, и будет построена 1 высокая труба, наподобие, как на ТЭЦ-3, 270 метров. И тем самым мы добьемся 2 задач. Это первое, что мы снизим предельно допустимую концентрацию выбрасываемых веществ из дымовой трубы. И второе, мы наконец-то решим большую для нас проблему. Это появится необходимая территория для строительства электрофильтров на станции.
228-08-09, друзья, подключайтесь, можно нас дозвониться, и нужно. Сегодня спрашиваем, собственно, вот сейчас, в середине июня 2018 года, стало ли чище небо в Красноярске, голубее, может быть, на ваш взгляд. Сергей, в продолжение темы с высокой трубой, вот по-прежнему, несмотря на то, что мы в наших эфирах неоднократно уже эту тему поднимали и разъясняли, есть такой тезис и мнение у людей, которые не являются по большей части специалистами, что чем выше труба, тем больше там зона рассеивания, да, вот выбросов. Насколько это корректно, вот, так рассуждать?
Ну, корректно рассуждать, наверное, исходя из понятия предельно допустимой концентрации выбрасываемых веществ. То есть это так называемый ПДК, когда оно равно единице и выше, это уже наносится вред на здоровье всех жителей и кто находится на этой территории. Если оно меньше, оно, соответственно, да, концентрация его падает, и, соответственно, влияние стремится к нулю. Фактически, чем выше труба, тем меньше концентрация выбрасываемых веществ, и не совсем правильно говорить о том, что мы большую площадь занимаем именно выбросами. Мы уменьшаем концентрацию, то есть уменьшаем влияние на жизнь и здоровье.
228-08-09. Доброе утро. Как зовут вас? Алло.
Здравствуйте. Меня Андрей зовут.
Да, Андрей, здрасте. Слушаем.
Вы знаете, вот просто я считаю, нужно стремиться именно частный сектор все-таки газифицировать. Я понимаю, что это нереально, вот, или на данный момент нереально, но нужно к этому стремиться и идти. Вот. Вот
вы, я, например, прошу прощения, вы сами не в частном секторе случайно проживаете?
В частном. Так. Вот я топлюсь дровами, и вот у нас до магазина, оно центральное отопление, то есть водой горячей с города. Но у нас такие тарифы большие, и у нас много кто просто отказывается от этого отопления и переходят на печки. Вы понимаете, какой нонсенс?
Так, а вот, вы говорите стремиться к газификации. А вот, допустим, гипотетически, если действительно будут субсидировать там затраты на электроэнергию, вот на электро какие-то обогревательные штуки, готовы перейти будете? Или все-таки лучше газ?
Вы знаете, у нас такое плохое, значит, состояние электропроводки в частном секторе. Вот я дом купил, я полностью ее поменял. Но я не уверен, что она выдержит, например, у соседа. У нас пожары, наверное, начнутся.
Вот, ну, спасибо вам большое за мнение. Вот такое мнение, коллеги, можно прокомментировать?
Да, Ренат, наверное, мне нужно сделать пояснение, потому что я чувствую, что уже несколько позвонило жителей частного сектора. Нельзя обвинять исключительно частный сектор. И не об этом я говорила в самом начале. Я говорила о разнице влияния, скажем, большой ТЭЦ, там, большой печи, да, как ее понимают жители, и небольшого
множество,
там...
Множество мелких.
Да, и маленькой там печки, которая, на первый взгляд, кажется маленькой, что, ну, здесь самое главное правильно оценивать. Вот об этом я говорила. Но сказать, что виноват только частный сектор, как и сказать, что вообще есть один виновный в городе Красноярске, это неправильно. На самом деле только совокупность факторов влияет на вот то, что сейчас происходит в Красноярске. Поэтому как раз работа с этими факторами, с разными, приведет к чему-то. А что касается газификации, я думаю, что пока вот уважаемый слушатель не видел тариф на газ, он, наверное, так и рассуждает. На самом деле это будет дороже.
Это будет дороже.
Да.
Ну, вот такая вот история. 228-08-09. Уважаемые друзья, по вашим ощущениям, в этом летнем сезоне как-то стало повеселее с экологией, небо чище и воздух лучше. Доброе утро.
Доброе. Снова Сергей. Снова по поводу газа. Ну, смотрите, это если сравнивать с электричеством, да, тарифы, я вот поспорил с вашей гостьей. Угу. Вот. А если брать уголь, дрова, то, я так думаю, на порядок будет дешевле. Это первый момент. Второй момент. Ну, по поводу газа еще добавлю. Ну, если об этой проблеме постоянно, как бы, нашей центральной власти озвучивать ее и говорить, да, руководству страны, то, я думаю, она начнет решаться постепенно. Вот. По поводу экологии еще хотел сказать. Вот я работаю водителем, и по работе часто бываю в промрайонах нашего города. Понимаете, получше стало, чем пару лет назад. Но все равно везде вот территория СИП стали, ныне пустующая, да, и у закрытых предприятий. Там везде жгут отходы, причем абсолютно отходы, согласна. Да, всякие пластмассы, изоляцию там от проводов.
Все
там,
подряд, скажем так.
И там, да, все подряд, понимаете, и по сравнению с выбросами от частного сектора, от печей,
ну там просто...
Несопоставимые нет, вещи, да?
Несопоставимые, да. Там, понимаете, даже вот отдаленно вздохнул, и аж дыхание перехватывает. Чувствуется, что там едкий химический запах идет от этого сжигаемого мусора, там, как его называть.
Понятно.
Вот такая у нас проблема, и она очень слабо, как сказать... освещается, ну, и отслеживается.
По крайней мере, в последнее время там начали их и ловить, и штрафовать. Ну, недостаточно, конечно, но тем не менее работа
ведется. Недостаточно.
Коллеги,
недостаточно,
можно да. В продолжении истории с отходами, да, вот все-таки, что касается, например, ТЭЦ, мы часто говорим, что все-таки загрязнение это именно почему-то ассоциация с воздухом, да, но тем не менее, вот работа с отходами, с той же золой, вот куда это сегодня девается, есть ли какие-то программы, может быть, по вторичному использованию?
Да, я сейчас отвечу на этот вопрос, но я бы хотел вот дополнить то, что вот сейчас прозвучало, именно про то, что где-то там на территориях сжигается, вот там пластмасса, это все это ядовитое. Вот, наверное, самый главный вопрос не сколько там валовых выбросов делают предприятия и там частный сектор.
А
там,
какие
или
они, да?
А чем мы дышим на уровне нашего восприятия воздуха? Вот очень важно, что мы вдыхаем и как это влияет. То есть, может быть, бывает не так страшно то, что мы видим, страшнее то, что мы не видим. Поэтому здесь вот очень необходимо понимать, какие вещества и степень по классу опасности влияет на здоровье. Вот. Ну, а по поводу отходов, да, на самом деле, это большая, наверное, одна из больших проблем, я думаю, даже по всей стране, потому что у любого, не только предприятия, у любого, значит, жизнеобеспечивающего, значит, вот, там, ну, предприятия и организации есть отходы. Вот даже вот мы все в студии находимся, вот газета является отходом, на ней есть шрифт.
Так, не надо «Комсомольскую правду» отходом называть, вы что?
Нет, хорошо, бумага тоже отход. Оно классифицируется по классам опасности, всего их 5 классов. Самый малоопасный – это 5-й класс. Так вот, подходом. Если брать в отношении ТЭЦ, это основное, это золошлаковые отходы и зола. Зола – это... используемый материал, мы его отбираем, как сухая зола, используем для того, чтобы использовать в строительстве, в изготовлении материалов. То есть это
уже
продукт,
сегодня используется.
Это продукт, да. То есть порядка 15% сухой золы за год мы продаем.
Дорогие друзья, плюс 7-391-228-0809, звонков большое количество. Можно на WhatsApp и Viber по-прежнему скидывать ваши вопросы, мы как-нибудь в одной из ближайших программ тоже на них ответим. Коллеги, у нас полминутки, давайте небольшое пожелание и будем прощаться на сегодня.
Я хочу пригласить всех, кто не успел дозвониться и задать свои вопросы. Звоните на телефон горячей линии по экологии и теплоснабжению Сибирской генерирующей компании 290-60-96, там автоответчик. Ваш вопрос запишут и потом обязательно на него ответят.
Друзья, поблагодарим наших гостей. Сергей Бородулин, директор ТЭЦ-1, и Анастасия Дьякова, замдиректора Красноярского филиала СГК, были сегодня с нами. Коллеги, спасибо, что пришли, спасибо, что честно, откровенно отвечаете на вопросы по поводу экологии в городе Красноярске. Друзья, оставайтесь на 107.1 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда».